Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
недруг Сережа.
Восемь часов 40 минут, понедельник, 16 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Тусоншина, ведущая.
Никита Федоренко, доброе утро.
Это слушай, подожди, нет, не надо смеяться. Дмитрий Марьянов. Дмитрий Марьянов, его очень знает. Ты с ним знакома была лично?
Нет,
ты,
я говорила, не знакома с ним что-то. Лично, но что в детстве, в школе человек. Я смотрела фильмы его, и он мне очень нравился. Это был такой один из моих русских актеров-героев.
Правда? Я просто хотел говорить о его трагической смерти. С моей точки зрения, как трагической, потому что парню 47, он молодой парень, 69-го. Вот, и... у него просто оторвался тромб. Он ехал, насколько я понимаю, вот по тому, что я услышал, он ехал в качестве пассажира в машине со своими друзьями. И где Лобня, вот в тех краях.
Разные данные, они отдыхали вот на даче или где-то в загородном доме с друзьями. И вроде как он уже с утра сам жаловался на то, что ему не очень хорошо. То он говорил, что у него спина болит и нога у него болит. А в обед ему стало плохо, и, ну, вот это по одним из источников, потом он потерял сознание, вот, и тут вот версии расходятся. По одной из версий, друзья сами повезли его в больницу, не вызывая скорую помощь, по другим данным, они вызвали эту скорую помощь, но им сказали, что вызовов очень много.
Слишком много вызовов, Великий Немой пишет, Великий Немой, я тоже это читаю, но теперь сейчас скорая помощь отрицает, что она так говорила, что не можем к вам приехать оперативно. Дмитрий жаловался на здоровье с утра. Он отдыхал в Лобне, ну, наверное, под Лобней. У него болят... Говорил, что у него болят нога и спина. После обеда стало хуже. Он упал, потерял сознание. И так далее, и так далее. Вы знаете, я хочу сказать здесь две вещи. Во-первых, горько, что человек, которого любили очень многие... умер так рано, потому что он мог бы еще играть и работать, и все. 47 лет, конечно. Когда тебе 47, ты как раз вот очень полон сил. Очень полон сил. На самом деле, правда, потому что человек там по-разному себя чувствует, да, но по-настоящему свободным, по-настоящему сильным, мощным человек себя чувствует вот как раз, наверное, от 40 до 50, совсем сильным и совсем, и совсем мощным. Да? Дальше уже по-разному там, так сказать, там набегают всякие проблемки. Вот, но он как раз был в силе и в мощи. И жалко, жалко расставаться с человеком в этом возрасте, и обидно, и жалко. И... У него были неприятности на съемках. Он был на съемках перед этим, на Урале, насколько я понимаю. И тоже у него были там неприятности. Он не участвовал в каких-то мероприятиях. Он, значит, или это был концерт, где они должны были, спектакль, где он должен был читать что-то, диалоги, но он выпал, потому что было кровоизлияние какое-то, у него что-то... Ты знаешь, кровоизлияние, мне казалось, всегда связано с разжиженной кровью, ну вот. Я думал, что кровоизлияние... Я, может быть, не разбираюсь. Кровоизлияние, мне кажется, связано с разжиженной кровью. А тут получается, что сгусток, тромб. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей.
Да, здравствуйте.
Вот знаете что? Это очень страшная болезнь, называется мерцательная аритмия.
Да.
Вот я получил ее в 50 лет.
Да.
Значит, что получается? Значит, сердце не сжимается, вот как положено, 60 там раз, да?
Да.
А сжимается 300-400 раз. То есть волокна несинхронно сжимаются. И получается, образуется на третьи сутки образуются тромбы по всему телу.
Ой-ой-ой.
Вот Чуркин от этого умер. Это оно просто... Вот у меня, знаете, как просто слегка болела как бы грудина.
Да.
Вот. Слава богу, у меня жена очень большой чиновник, очень большой. Меня в ЦКБ отвезли.
Да.
И там, значит... Пытались химия, ну...
А как это лечится? Как? Это вообще, говоря, лечится?
Вот, лечится, я объясняю. Вот как капельницы пытались сделать, ничего не получилось. Значит, ввели, значит, в наркоз, остановили сердце.
И я умоляю.
Заново.
Я умоляю, какой ужас.
Да, это называется электрокардио... Как-то, очень, короче, там по-научному очень называется, очень, короче, останавливают сердце.
Да.
И под таким большим там энергетикой...
А так... вам поставили потом такой прибор, который...
Нет.
Есть прибор, который посылает электрический импульс.
Сергей, не перебивайте.
Да.
Прибор ставят, если вот этим вот электрическим способом не сможет восстановить.
Да.
Да, ставят стимулятор.
Стимулятор, я не мог вспомнить название.
Да.
Стимулятор, маркадор де пасо по-испански. Я по-испански помню, по-русски не помню.
Да,
маркадор де пасо. Вот, значит, этот самый стимулятор можно поставить.
Владислав,
а у меня была тромбоэмболия, а я не умер, говорит Андрей. Интересно.
Владислав пишет, что ноющая боль в ноге – это типичный признак тромбоза, актуально для тех, кто подолго летает и имеет сидячую работу.
У меня корреспондент так умер. У меня, когда я работал на телевидении, молодой парень-корреспондент так умер. Очень хорошо известный на эхе Москвы и очень хорошо известный у меня, вот в моей бригаде, был Дима Пинскер.
Угу.
Вот Дима Пинскер, он сел на лошадь и... Сел на лошадь, и все. Он проехал на лошади. Он на лошади, но там, когда на рыси, если не облегчаешься, то ударяешься как бы об сиденье. Такой есть способ не облегчаться. Им ездят и индейцы, и... Да вообще вся испанская езда не облегчается. Облегчаются только на английской езде. Ну вот он сел, стал плюхаться, вероятно, вот и казаки, кстати говоря, не облегчаются, тоже плюхаются. Вот он стал, и вот пошел тромб какой-то у Димы. Там 30 лет с небольшим ему было. 30 с небольшим. Хорошо.
Это такая вещь, которую действительно сложно вот так вот предсказать, да? Она очень быстро это все проходит. Дирсу пишет, да, о том, что кровь сгущается, нарастающее давление рвет сосуд. А Александр пишет, вот это, кстати, тоже очень важный вопрос. Я из Лубни вызывали пару раз скорую для ребенка, говорили также, что много вызовов, приезжайте сами. Теперь даже не вызываем, едем сразу в приемный покой.
Ну, хорошо. Значит,
это,
смотри.
Ну, как бы,
значит, вот урок таков, не надо...
ситуация для всех, там, не знаю, подмосковных клиник.
Вот в том-то и дело. Урок таков. Не надо пренебрегать своим здоровьем, надо идти к врачу, не откладывая, говорит Никитес Лосев. Ну, вы знаете, а как это состояние может тянуться сутками, говорит Владислав, поэтому трудно понять. Значит, я хочу сказать следующее. Ну, во-первых, надо идти к врачу? Ну, может быть. Во-вторых, может быть, надо проводить чекап раз в год, как совершенно правильно говорит Deep Forest. В-третьих, может быть, я говорю сейчас может быть, стоит избегать каких-то вредностей, которые... А черт ее знает, стоит ли. Ну что? Ну как вот я... Что значит? Аж чего избегать? Тогда надо всегда всего избегать. Знаешь, что есть кабачки с этим самым, с лососиной тогда, потому что лосось омега-3, омега-6, и кабачки хорошие, все. Все остальное вредно, понимаешь? Ну все. Тогда как жить, непонятно. Ну я не понимаю. За МКАДом ни медицины нет. Вот это важная тема по-настоящему, что за МКАДом ты умираешь.
Да.
За МКАДом ты живешь чудом. Ты знаешь, что продолжительность жизни за МКАДом... Вот посмотри, пожалуйста, продолжительность жизни по регионам, если ты можешь, по регионам России. Продолжительность жизни по регионам России. Я просто знаю, что за МКАДом продолжительность жизни отличается от московской, ну, просто совсем существенно. Ну, как... Я боюсь сейчас сказать, ошибиться, но мне кажется, лет на 10. Лет на 10 меньше живут за МКАДом. Потому что... Ну, как бы там люди не живут просто. Они там не живут. А нет схемы какой-то. Москва. Вот хотя бы Москву посмотреть. Москва 70... Что там вот наверху было? 76,7. Вот смотри. Москва 76,77. Запятая, да? Ну, 77 лет. Примерно в Москве люди живут 77. Я тебе скажу, сколько за МКАДом живут. 62 года, по-моему. На 15 лет меньше. За МКАДом люди живут на 15 лет меньше, чем в Москве. Ну, на 15.
Кавказ хорошо поднимает, на самом 15. деле, потому что на Кавказе долгожителей
да.
много.
Да, это считается также, многие наблюдатели считают, что это ложь. Что это, ну, это ложь, это неправда, неправда, это не, это подтасовка данных, в том числе для получения пенсии. Mm-hmm. Хорошо, кавказские старцы, это бумажные старцы во многом, говорит Эндрю, вот поверьте мне. Я слышал несколько оценок экспертов, которые говорят, что кавказские старцы, бумажные старцы, просто пенсию продолжают получать, и поэтому этим людям по 90 лет и по 100, и сколько хочешь. Понимаете? Ну вот. Не надо. Как раз на возвышенности отрываются тромбы, Аркаша. Аркаша мне говорит, на возвышенности долгожители. Это неправда. На высоте 4 километра отрываются тромбы, даже которых не было, образуются моментально тромбы, которых не было. Поэтому 4, на высоте 4200, я читал, абсолютно опасно, начинается множественное образование тромбов. Понятно? Мы летали без герметизации салона на 12-м, всегда на 4 километрах. Представляю себе, сколько там тромбов могло образоваться во мне, например. Потому что в салон пускали только женщин и военнослужащих. Женщин любых, а военнослужащих только наших. Пускали в салон герметичный на Ан-12. А нас держали как скот в негерметичной части, потому что мы гражданские. Гражданские, то есть падаль. Поэтому нам надо было образовывать тромбы. Ну так вот, я говорю сейчас о помощи, скорой помощи в Подмосковье. Ее нет. Скорой помощи в Подмосковье нет. Ну, я предложил бы исходить из этого. Алло, здравствуйте. Может, она есть, но лучше исходить из того, что ее нет. Да, здравствуйте.
Да, вы знаете, я хотела вот по поводу крови,
да.
сказать, и тромбов. На самом деле, очень полезно обследоваться и знать хотя бы свой гемостаз.
Вот да.
Такой анализ, гемостаз.
Да.
Он дорогой, конечно, он стоит 6-7, но зато вы будете знать, какая у вас кровь, густая или нет. Потому да. что очень много чего нельзя есть, если густая кровь. Вот мне 31 год.
Да.
Я пошла, сдала этот анализ. У меня, блин, очень густая кровь. Я просто в шоке. И мне много чего нельзя. Например, петрушка и укроп. Я их очень любила, ела каждый да. день. А мне вообще категорически нельзя это есть.
Вот
поэтому
видите?
Это очень полезные вещи. И надо проверяться, конечно, дорого.
Слушай, а помните, неделю назад примерно я говорил о трансгуманисте, по-моему, или две недели, трансгуманисте, который на 200 тысяч долларов делает себе анализов. Ну, вот сколько-то лет он уже постоянно делает анализы.
Да, значит, да, да, вы говорили.
Да-да-да, и люди смеялись над ним. А вот я уже бы меньше смеяться начал над ним.
Нет, Сергей, это не смешно. А да. началось у меня, знаете, хотите знать, почему да. я сдала да. этот
Интересно.
Анализ? Интересно. Потому что мне не получается забеременеть. И оказывается, угу. густая кровь мешает этому.
Ясно. Ну, вы теперь предпримите правильные меры, да, и
а, все, да, да.
все будет хорошо, все будет хорошо.
Спасибо.
Да. Ладно, давайте. Значит, я про Подмосковье хотел сказать, что мне довелось однажды вызвать скорую помощь, которая, угу. если не ошибаюсь, ехала час сорок, и, ну, не я, не к себе, к отцу моему, когда отец умирал. Ну, если там он умирал, а потом, знаешь, как умирают, они умирают, потом там еще через 2 месяца снова умирают и так далее. Ну вот, и он... А скорая помощь ехала час 40, значит, она подошла к больному, посмотрела на него, сказала полную ахинею, глупость, просто глупость. Вон тут у него то, вот у него то. Я посмотрел, все это в слезах, сказал, знаете, ну, спасибо огромное, значит, все мне понятно, не задержать, давайте я уже поеду в аптеку сам, я уже сам буду заниматься. Ну, кстати, понятно, да?
Угу.
То есть ей даже было брезгливо прикоснуться к больному или отодвинуть полотенце, это одеяло. То есть она сразу там сказала, и все, и там, понятно. Стала городить какую-то ерунду, и я стал ее выпроваживать. Понятно было, что она не осматривать не будет, ничего не будет. Все, значит, ну, до свидания, все. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Знаете, какое нововведение в Московской области? Сейчас же регистратуру отменили.
Да.
Чтобы записаться, надо месяц ждать. Поэтому люди больные вызывают скорую, и она перегружена.
А, просто если больной мог бы сходить, но он не может сходить.
Особенно дети.
Да.
Поэтому не хватает скорых из-за этого. Вот, это нововведение, я не знаю, кто до него додумался. Раньше заболел, бежишь... К врачу.
Ну, скажите, ну ведь закончится. Медицина вот в том виде, в котором мы о ней знали, закончится скоро, правильно?
Да, а сейчас все электроника, все записывается да. через интернет. Даже
Совершенно
телефон
верно.
Не записывается.
Совершенно верно. Да, спасибо.
7373. Знаете, я как раз да. сегодня читала про доказательную медицину. Это когда люди проверяют свои диагнозы в интернете.
Да.
И говорила, что в русскоязычном сегменте интернета на самом деле очень мало статей, которые могут тебе в этом помочь. В основном это заказные от фармацевтических фирм, либо... либо какие-то рекламные вещи, которые, в общем, тоже напичканы всякой чушью, по сути, и в отличие от западных. Там, где ты действительно можешь оперировать какими-то фактами. Да, ты не имеешь на это образования.
В Западе существует как очень много рекламы, так и существуют действительно нейтральные объективистские сайты, нейтральные объективистские оценочные журналы. Понятно, да? То есть, когда вот перед нами Роман Щукин вел передачу, да? Значит, вот на Западе действительно есть журналы и сайты теперь, которым можно верить, да, потому что они действительно инкогнито покупают машину, действительно инкогнито на ней ездят, абсолютно, надо сказать, а потом публикуют результаты тестов, не завися от рекламодателя, ну, в смысле, от машин, понимаешь, они не зависят, вот они покупают там какой-нибудь Мерседес, и вот они его, значит, курочат, потом пишут. Точно так же есть медицинские сайты на Западе, у нас таких нет. Почему их нет у нас? Потому что мы... чрезвычайно маленькая страна, я говорил об этом, это концепция маленькой страны, она заключается в том, что мы микроскопическая страна, мы размером с Эстонию, по good consumers, по интеллектуальной элите, мы размером с Эстонию, понимаешь?
Да.
Мы такая крошечная Эстония, но минус наш, потому что эстонцы все где-то в одном городе, ну, сказать, там они там где-нибудь в Тарту, не в одном, но близко, да, Таллин, Тарту там. Вот. А в России этих же людей еще и расставили на расстоянии тысячи километров каждый друг от друга. То есть вот стоит один человек, а следующий стоит где-нибудь там, где-нибудь в Самаре, а следующий в Екатеринбурге, а следующий в Иркутске и так далее, может быть, там в Омске, в Новосибирске, по одному. Таким образом, вся эта Эстония, она еще и распылена. Это микроскопическая страна. Отсюда она и микроскопическая по экономике. Мы маленькая экономика. Маленькая.
Согласна.
Мы маленькая экономика, поэтому здесь нет рынка. Здесь нет рынка на радио, здесь нет рынка на... Здесь есть рынок только на телевидении, да? Кое-какой рынок. А рынка нет для радио, нет для печатных СМИ рынка. Его нет. Понимаешь, если это не спид-инфо, как там было спид-инфо. Вот это, вот для этого был рынок. Для этого был рынок. А для всего остального рынка нет. Потому что страна микроскопическая. Не хватает людей, не хватает денег, ничего не хватает. Поэтому никакого независимого исследования здесь не может быть. Здесь роль независимого исследователя всегда отводилась государству. Государство должно поддерживать. А что должно поддерживать государство? Государство должно поддерживать иллюзию большой страны, что страна большая. На самом деле она микроскопическая.
И развивающейся страны.
Абсолютно верно. Государство показывает как бы вместо общества, которого не существует, показывает некую иллюзию существования большой страны. Понимаешь? Все государство делает. Ну вот.
Просто мы еще не готовы к этому. То есть
алло,
они здравствуйте. Интересные вещи предлагают.
Да. Здравствуйте.
Но они не всегда обоснованы.
Алло, добрый день.
Здравствуйте. Вы работаете на скорой, у меня пометка.
Я работаю здесь, доктор, на скорой помощи. Да. Вот только что пришел в дежурство. 30 лет отработал врачом.
Ну что же вот с этим парнем-то?
Ну, в общем, вот эта ситуация, когда к вам ехала, к вашему папе ехала скорая. Скорая-то здесь ни при чем. Просто количество вызовов заметно превышает количество...
Да я не спорю.
...бригад скорой помощи. И в последнее время творится вообще что-то ужасное. Убираются бригады, убираются педиатрические бригады. К ребенку нашему приезжает врач взрослый, который, в общем-то, имеет не ту квалификацию, да?
Да.
Сняты токсикологи, кардиологи, вот, неврологи, травматологи. Сейчас на одного врача, у него повод к вызову бывает, ребенок 7 дней утонул, и мужчина 97 лет задохнулся. Понимаете, в чем дело, да?
Да?
То есть вот такая нагрузка на одного доктора, это, конечно, недопустимо. Это вот эта экономия, такая лжеэкономия, она, конечно, максимально...
Да, понятно. Это, но это продолжение маленькой страны, понимаете? Маленькая страна с маленькой экономикой.
Да, это ужас какой-то. Просто, вы знаете, никто не хочет бороться. Все
плюнули. Все труднее имитировать большую страну.
Эффективные доезды, понимаете, там 8 минут, 10 минут, когда по нашим дорогам, с нашим, как бы... культуры и вождения, доехать за 8 минут, это просто нереально. Понимаете, вот просто нереально. То есть просто это такой ужас. Вот я 30 лет работаю, я в жизни не помню, чтобы такого было.
Давайте вернемся к этой теме после 9. После 9 вернемся к этой теме, к медицине. Я знаю, что президент выступил перед форумом молодежи и студентов, вот этот вот фестиваль в Сочи.
Да.
И он как раз говорил в частности о медицине. Мы об этом поговорим после 9. Поехали.
Подъем! В движении!
Движение. Значит, у нас перед Мытищами, перед Ярославкой здесь стоит Лосиный остров, потому что авария. И потом, кстати говоря, и после аварии опять все стоит все равно. Видать, еще что-нибудь они придумали себе. На 5 часов по циферблату отвратительно на внутреннем. И там две аварии перед Варшавкой. И Ленинградка очень плоха в городе. Трудовые работы какие-то нагнали. Перед, там, где Енисейская сходится с проспектом Мира, там нашли каких-то желающих поработать. И они сейчас там работают, и нифига вообще нет движения. Ну что же, это очень правильно. Можайка в город въезжает, в городе уже после до Поклонки и даже почти до Арки. Очень плохо, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем Сережа.
Девять часов шесть минут, понедельник, 16 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Дорин.
Да, мы доброе продолжаем утро. Разговор о медпомощи, скорой медицинской помощи в Подмосковье. Мы полагаем, что ее нет. Мы также полагаем, может быть, ошибочно, что разница в продолжительности жизни москвича и подмосквича примерно 10-15 лет. 15, как мне кажется, но может быть чуть меньше, но разница в продолжительности жизни москвичей и не москвичей примерно 15 лет. То есть москвичи живут на 15 лет дольше. Это связано в том числе и с предрасположенностью к губительным привычкам. Вот, понимаешь? Образ жизни.
Во всей остальной России.
Да. Во всей остальной России люди образ жизни ведут самый прекратительный. Помнишь эту героиню Лескова, которая говорила: образ жизни веду самый прекратительный. Вот они живут прекратительным образом жизни, прекратительной жизнью, и, соответственно, все время умирают почаще. А москвичи, они такие хитроватые, понимаешь, они такие хитроватые.
Хитроватые, но ритм жизни и, скажем так, по стрессам, по всему это работа, на самом деле,
стресс. А что, какие стрессы? Ну, какие стрессы?
На самом деле, большинство людей в Москве работают больше 12 часов. Допустим, да. Даже если у них график 2 через 2, и все эти
привыкаешь.
Проработки, и это нормально.
Сначала думаешь, что умрешь, а через 2 недели привыкаешь, а через 2 месяца думаешь, как без этого жить.
Для всей остальной России это ненормально, потому что
вся остальная Россия
работает не настолько. Ну,
да.
Кто-то вахтовый,
москвич работает
не круглыми сутками.
А вся остальная Россия получает свободное время. Это свободное время вся остальная Россия, ковыряет щепой нечищенные свои зубы и пьет водочку. Так, что ли, получается? Ну, так. Или что? Ну почему-то они живут мало.
Несмотря
они
на то, что мало. Нам действительно докладывают о том, что алкоголизма стало меньше.
В чем причина короткой жизни людей в России? Это все-таки плохая медицинская помощь или это все-таки разрушительный прекратительный образ жизни? Давайте, плохая медицинская помощь. 134-27-35, проголосуем. 134-27-35. Люди в России живут мало, потому что у них плохая медицинская помощь. 134-27-35. Потому что они ведут разрушительный, прекратительный, вредный образ жизни. 134-21-36. Как бы они долго жили в любом... Сейчас, извините, начать голосование. Все, пошло голосование. Значит, люди в России живут мало. Они живут очень мало, это правда. Мы живем очень мало. Мы живем меньше, чем белорусы, меньше, чем украинцы со всех... Ну, вот и украинцы всякие, они бедокурят там, украинцы, да? Все равно живут дольше. Мы живем меньше, чем белорусы, меньше, чем украинцы. По-моему, сейчас, не знаю, меньше, чем казахи. То есть мы как бы совсем мало живем. Угу. Это связано с плохой медициной, 134-21-35. Или с ужасным образом жизни, 134-21-36. Ну, все-таки образ жизни не очень такой замечательный, нет. Ну и давайте продолжим. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Да, здрасте.
Лимонадный Джо.
Да, Лимонадный Джо, скажите.
А я вот столкнулся с медициной в Крыму. Отдыхал, встретил товарища, и у него приступ.
Да.
Почечно-каменной болезни. Скорая ехала 40 минут.
Да.
Потом приехала, даже нож по ней оказалось. И спросили, а у вас есть с тобой постельное белье? Потому что в больнице его не было.
Ага.
И я, используя свои связи, только его устроил, и то в коридоре положили без постельного белья. Это вот первая городская больница в Севастополе.
Севастополе. Понятно. Скажите, ну хорошо, это можно всегда списать на тяжелое наследие предыдущего украинского государства.
Ну и наследие, конечно, то еще досталось. Но да. Я вот смотрю, за 3 года в медицине там чехарда полная творится.
Да.
Успешно осваивают выделенные деньги. Деньги выделяются немалые.
Ага.
Но в основном благосостояние главных врачей увеличивается очень заметно.
Ну, может быть, постепенно так. Знаете, как текущий какой-то сахар из торта, и вдруг до дна, и до низу дотечет потом. Нет?
Может быть, лучше будет, но жаль...
Все, на главврачи, понимаете, главврачи. Главврачи, потом глянь, зам главврача купил Мерседес, потом глянь, и так потихонечку, раз.
А вы знаете, сколько вот в Боткинской больнице главврач получает?
Нет.
Официально?
Нет, не знаю.
200 тысяч. А врачи по 20-30 тысяч. Разницу чувствуете?
Разницу чувствую.
Миллион 200 главврач и 20-30 тысяч.
Но и я вам скажу, что 3200 в долларах, которые получает главврач, невелики деньги.
Ну, все относительно.
Это правда. Это правда.
Конечно.
Это правда. Ну, я вам скажу, что с улыбкой услышал бы эту реплику нашу с вами. Какой-нибудь врач, просто врач светило, который ходит из медицинского кабинета в медицинский кабинет в Нью-Йорке. Вот у меня просто знакомая там держала медицинский кабинет. И к ней приходили, значит, врачи, которые вот, ну, просто они приходят, сколько-то принимают, потом уходят, да, в другой кабинет. Они между кабинетами этими ходят. Вот. Она говорит, вот это сейчас ко мне придет, поговори с ним. Ну, там про что-то. Мое, да? А, там насморк, еще что-то. Она говорит, вот он получает у меня 2 миллиона долларов в год. 2 миллиона, понимаете?
Ну, мы-то не в Америке.
Мы не в Америке. А почему мы не в Америке?
Не знаю, потому что мы в России. Не,
нет, но почему Америка живет хуже России? Почему?
Я не знаю. Я никогда не был в Америке. Я живу и сравниваю здесь. Вот у меня понимаю. Есть глаза, уши.
Я согласен. Там, но иногда хочется спросить. Иногда хочется спросить, а почему мы устроили свою жизнь таким ужасным образом? Ведь это не инопланетяне нам сделали, нет?
Какой глаз вопиющего в пустыне?
Не, ну почему в пустыне? В России.
Нет.
Глаз вопиющего в России.
Нет ответа.
И у меня нет ответа. То, что ответ Шереметьево, но мы же не хотим.
Я не хочу.
И я не хочу. Вот, значит, будем не задавать вопросы, потому что вопросы черт его знает без ответа, а ответ такой, что мы не хотим, правильно? Ну вот и все.
Да.
Да? То есть мы устраиваем свою жизнь таким образом, что она ужасна. Мы кто? Мы же не мы, мы русские люди. Устраиваем свою жизнь таким образом, что она ужасна. Алло, здравствуйте.
Это ж не я сокращаю ставки в больнице.
Да.
Купил квартиру. Я-то чем
грамот.
Да.
Здорово. Ну, ребенку скорую вызывал. 2 часа ехал. Когда я позвонил, первые ребята, 2 часа прошло. Они сказали, у нас много заказов. Я говорю, вы же не пиццу развозите.
Ну да.
И принято было решение, мы посадили ребенка, поехали в Отрадное, где теща живет. Ну и там в течение там 20 минут приехала скорая.
20 минут.
Да.
Совершенно верно.
Не знаю, как жить. Вот мы живем сейчас в Мытищах.
Да.
А в Москву переезжать цена в 2 раза больше квартиры.
Это правда.
Поэтому как вот.
Я рассказываю, как происходит это дело в Нью-Йорке. В Нью-Йорке вы звоните, чтобы вызвать скорую. Они, ну там на этот телефон, который единый для скорой, полиции, для всего, 911, да? И они вас заговаривают, чтобы вы не клали трубку. Ну там, а какие симптомы, ты начинают говорить с вами, понимаете?
Как кино.
А, да, начинают говорить, не кладите трубку, не кладите ля-ля-ля-ля-ля-ля. И потом вы говорите, я слышу сирены. Они говорят, а, хорошо. Это где-то происходит 2-3 минуты. И приезжает, как вы будете сейчас смеяться, не скорая, нет. А приезжает полиция. полиция. Влетают полицейские. Что у вас? Да, вот тут, вот ребенок-то. Ага, и за ними входит скорая. То есть сначала влетает полиция, проверить, не вызвали ли наркоманы, чтобы убить скорую помощь и взять лекарства, эти самые, там, морфины всякие, вот эти вещи, которые у скорой есть. Значит, обязательно есть всевозможные средства у скорой, которые вызывают интерес у наркоманов. Поэтому вначале приезжает полиция. И они входят сразу, люди говорят, до пяти минут. То есть это две или три или четыре минуты где-то. Входит полиция, сразу потом скорая входит.
Слушайте, я себе такого даже представить не могу в России.
Я не знаю. Я могу сказать, что и не в России тоже. Я вызывал скорую, мне доводилось вызывать скорую для одного человека, не для себя, в Мадриде. Угу. Скорая ехала 40 минут. Ровно 40. При этом у человека был разрыв селезенки. И человек терял кровь. Это было внутреннее кровоизлияние, разрыв селезенки, падение в ванной. Значит, я звонил, и скорая ехала. Она приехала через 40 минут. Ну, правда, потом все на этих самых, на мигалках, все с ужасом, значит, и все моментально сразу на стол, моментально все сделали, и аккуратно, и все, и очень красиво все. Ну вот так. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Сергей, Эльвира.
Да, здравствуйте.
Да, у нас медицина, это Сергей из Надыма.
Да, здравствуйте, Сергей. А как в Надыме?
А вот мы зиму встречаем. Ну, а в Надыме как? Я порвал сухожилие себе 5 лет назад.
Да.
Была серьезная операция. Мне сделали, зашили, спустя 3 года начали нитки вылазить. Я пошел к врачу и говорю: товарищ, вот такая вот фигня, что за дела? Ну, говорит, извини, у нас, говорит, тендер такой, что мы закупили дешевые нитки, ну, так получилось, они были дешевыми, они у тебя начали вылазить, мы не виноваты.
А так что, их назад подпихните, подпихните назад, и все, правильно?
Ну, так я их и выпихивал 4 года сразу. Хотя рыбками, вот эти, в аквариум рыбкам сувал. Они не хотят. Ну, в общем, как-то вот так вот приходилось.
Спасибо за звонок. Спасибо. Я останавливаю это голосование, про которое я забыл, попробую сказать. Значит, 55-45. Мы задали вопрос. Скажите, пожалуйста, люди так мало живут в России. Люди в России живут очень мало. Очень мало. Они все время умирают. И, значит, люди так мало живут, потому что у нас плохая медицина. 55%. Здравоохранение очень слабое, 55%. И 45%, потому что мы живем разрушительной, прекратительной, вредной жизнью. Мы образ жизни ведем самый прекратительный, 45%. Значит, я думаю, что это примерно отражает истину, да, половина на половину. То есть и медицины нет, и жизнь ужасна. Сами привычки, сам образ жизни у русских абсолютно разрушительный. Поэтому украинцы живут дольше нас. Поэтому белорусы живут дольше нас. Ну, в общем, надо сказать, что практически все живут дольше. По-моему, грузины, по-моему, тоже дольше нас живут. Но там не надо списывать на горы, это все ерунда. Вот. А что горы? И что? Ну, пожалуйста. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Алло.
Да, слушаю вас.
Доброе утро.
Здравствуйте.
С вами говорит Нина Ивановна. Вы 8 декабря передо мной преклонили колени за то, что я сказала.
Я готов сделать это снова.
Одну истину. Сегодня
я
хочу сказать о медицине.
Давайте.
В 13-м году, до 13-го года, 74 года мне уже было, я никогда не была на больничном. Никогда за все 60 лет работы.
Да.
Вдруг мне стало не совсем так. И оказалось, что ноль... я все время сдавала, работая с детьми, анализы.
Да.
Ноль гемоглобина и железа. И
ого.
Сразу вызвал скорую помощь, и меня положили в 64-ю больницу.
Да.
Лежала я там 4 дня в коридоре с температурой ежедневной. И потом врачи менялись каждый день. Один из них, не знаю, очень красивый, лет 25, подходит и говорит: ну что скажешь, наклоняясь. Я ему сказала: со мной ляжешь? Он ушел. Оказалось, что это мой новый врач. В общем, выписали меня домой через неделю. И потом, я уже умирала, будем прямо говорить.
Да.
Попадаю в 7-ю больницу. Там меня поставили на ноги. Я очень работающий, да, печатающийся человек.
Да.
Очень хорошую тему вы поднимаете.
Спасибо. Хорошо. У меня к вам вопрос. Когда вы обратились к этому молодому человеку, 25 лет, со мной ляжешь, имелся в виду то, что мы подумали?
Нет.
Нет.
Дело в том, что он был новый снова врач. Я лежу еще в коридоре.
Я понимаю.
Он подходит, я еще не знала, он не представился, что он врач.
Врач. А вы говорите, со мной ляжешь. Так вот это было то, что мы подумали или нет?
О моем здоровье. А в-третьих, когда он наклонился и спросил, ну что скажешь...
На «ты» – это дивная особенность врачей, которые беспомощным людям всегда хамят. Да, это я хотел сказать, что врачи хамят беспомощным людям.
Пять идет комиссия, было пять.
Я понимаю, спасибо. Хотел обратить внимание публики на то, что врачи, как правило, хамят беспомощным. Понимаешь?
Понимаем,
есть такой особый тон, которым дураки... разговаривают с пьяными иностранцами. Это Хемингуэй, я цитирую Хемингуэя. Есть такой особый тон, которым дураки разговаривают с пьяными и иностранцами. Вот этот тон залихватски-хамский свойственен русским врачам в разговоре с беспомощными. То есть если он видит перед собой человека беспомощного, он начинает говорить как хам. Поэтому вот это «ты», ну что скажешь? Он обращается к женщине 77 лет. Ну, что скажешь?
Да,
в этом...
и там что-нибудь. Ну, мать моя женщина, помирать пора. Что ж ты пожить хочешь? Да?
Хамство русских врачей в отношении беспомощных беспрецедентно. Я должен сказать, что это некая особенность, изобличающая в них глубочайшее внутреннее хамство.
Я могу их оправдать.
Ну, давай.
Могу. Ну, у людей такой наплыв клиентов, скажем так, при низких заработках, при постоянных переработках.
Ну, что?
И у тебя уже нет сил ни физических, ни моральных для того, чтобы сопереживать кому-то.
Боже милости. То есть Нет. Можно я сейчас скажу, что сказала Хасаншина? Хасаншина сказала, что им трудновато надевать маску интеллигента. То есть держать маску...
Дело не в маске интеллигента.
Ты сказал, подожди. Если ты скажешь, Сережа, начни приседать на одной ноге, например, мне, я скажу, о, черт, я устал, и вот и я не знаю, может и не получится, а может быть я был всего два раза и так далее. Понимаешь, о чем я говорю? То есть мне трудновато, когда я перегружен, еще и приседать на одной ноге. Ну вот сейчас, здрасте. То есть, с твоей точки зрения, русскому врачу держать маску интеллигента – это отдельный большой труд. То есть, это ему не присуще. И он имитирует, ломает из себя интеллигента, а на самом деле он хам. На самом деле, просто хам. Просто патентованный хам. Да? Это имеется в виду. И тогда от усталости, он откладывает маску интеллигента, говорит, слушайте, у меня и так все руки заняты, еще держать маску, но мне трудновато. И он откладывает, начинает становиться собой, то есть хамом. Русский врач становится хамом, то есть собой. Правильно я понимаю? То, что сейчас рассказала нам бабушка,
эгоистом.
То, что нам сказала бабушка, что к ней обращался 25-летний врач на «ты», типично, а не исключение, типично, хамство русских врачей в отношении беспомощных людей абсолютно типично. Абсолютно типично. 737-3948, алло, здравствуйте. Да.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, у меня год назад умер товарищ, 50 минут ехала скорая.
Ну вот.
Умер, и жена не смогла спасти его, хотя тоже медик она.
Я понимаю. Спасибо. 7373948. 7373948. У нас нет медицины, надо исходить из этого. Она случайно.
Доброе утро.
Она случайно.
Меня зовут Андрей, я врач общей практики.
Да, здравствуйте, Андрей.
Во-первых, по поводу отношения, да, вот это вот на «ты», это, к сожалению, не то чтобы врач, а это по типу попугая, да, то есть когда попадает определенная вот эту врачебную среду, где принято к пациентам обращаться на «ты», там идет вот это тыканье. Я вот 12 лет работаю в коммерции, я от этого моментально отучился, то есть
да.
Если еще там в ординатуре еще мог там себе это позволить, то потом я просто понял, что это, ну, не то, что неприлично, это даже, ну, как бы не красит человека.
Ну, в общем,
да. Ну, как сама медицина.
Мне кажется, знаете, извините, на «вы» даже вы воздвигаете некую дистанцию, потому что когда вы говорите на «ты», дистанция в общем рушится, да?
Вы понимаете, в чем дело? Я могу сказать на «ты» пациенту, которого я знаю очень хорошо, да, который ко мне...
Нет. Ну, вообще, вы – это дистанция. Вы – это дистанция.
Да, да, да. Ну, вы знаете как, а тут так и надо. То есть пациент тоже должен понимать, да, что врач не то, что там дружок там закадычный, с которым можно говорить. Там, это конечно. Тоже дистанция. А касаемо уровня медицины, ну, в Москве, да, вот за счет того, что Печатников вот этот норматив 20-минут навел, то есть скорая приезжает достаточно быстро. В области ситуация, она может обстоять достаточно очень-очень плачевно. Объясню почему. Потому что есть такое понятие срочность вызовов, да, то есть считают, что ребенок с температурой под 40, это, так сказать, четвертая категория срочности, то есть там полтора часа можно ехать.
Ага.
С другой стороны, вы же прекрасно понимаете, да, что если, например, вот ваш там зарубежный опыт, да, там жизни вашего, то мы прекрасно понимаем, что участковые терапевты-педиатры к температурищему не приходят, правильно, на дом?
Нет,
а он
нет.
Либо в госпитале, либо...
Еще, знаете, извините, там же есть еще парамедикс, которые не врачи, а как бы на подхвате, вот это, сказать, там они могут вам прислать машину, если вам ехать на процедуры.
Ну, парамедик – это человек медицинского образования, который умеет оказывать первую помощь.
Да-да, но они могут вам прислать машину, когда вы едете на процедуры, ну, не скорую, естественно, а парамедик – машину. Но там будет сидеть дядько, который умеет, в крайнем случае, дать вам пощечину.
В крайнем случае.
Да-да-да-да-да. Ну, как бы не очень много умеет. Ну,
смотрите, тут тоже, да, то есть тут еще речь идет о культуре и традициях медицины.
Да.
То есть у нас традиция медицины какова? Температура, мы вызываем врача на дом, доктор там через 3-4 часа, там 6-часового приема приходит.
Да.
А у них традиция другая. Ну, тут что, вопрос спорный. Но у нас, кстати, действительно есть традиция. Поэтому у нас, конечно, люди привыкли.
Дня три ждут. Вот, честное слово, у меня были люди в лагере в детском в Пенсильвании. Значит, это заброшенное такое место далеко, но все равно это Америка, и там все бы приехало быстро. Значит, после того, как у них температура началась, им просто дали аспирин. А на второй день опять, им тоже опять дали аспирин. Значит, мои знакомые, у них глаза на лоб полезли, они говорят, а что? Они говорят, а те сказали в лагере, ну, если не уймется, начнем антибиотик давать. Прямо воспитатели в детском лагере. То есть никому в голову не пришло, что надо кого-то вызвать.
Но сразу, да, вот остережение, то есть сейчас...
Нет, сначала аспирин, а потом антибиотики и все разговоры.
Ну, смотрите, я сразу для слушателей говорю, что вот сейчас ходит грипп, сейчас аспирин, конечно, качество жаропонижающего не надо.
Не надо.
Сразу говорю, парацетамол,
парацетамол,
там еще что-то. Иначе будет кровотечение. Потому что грипп, он такой конфликт.
Я понимаю. Есть, конечно, какие-то вещи. Спасибо вам большое за то, что вы указали. Да, есть такие вещи на Западе, причем на Западе, когда нам кажется, что давно пора врача, а у них они не чешутся.
Угу.
Пожалуйста, этот лагерь в Пенсильвании, значит, о котором я рассказываю, Кэмп Каюга. Вот в этом Кэмп Каюга первый день дают аспирин, если ребенок болеет. Второй день дают аспирин, если ребенок болеет. А на третий день... Вместо того, чтобы вызвать хоть какого-то врачишечку, дают совершенно спокойно этот самый антибиотик.
Сами назначают.
И совершенно даже не перестают, выливая по полбутылки кетчупа в чипсы, кормить вот этой всей, значит, макароны по-флотски, чипсы картофельные и полбутылки кетчупа прямо на поднос. Не на тарелку, тарелку не дают. Прямо на поднос чипсы. Это, значит, и... кетчуп и все
так
это же
жри и хавали.
Причем-то мама не горюй стоит, все это стоит, мама не горюй, да, и все это вот так вот, значит, все это вот так вот по-боевому. Как-то ужасно. Тебе кажется, что нет, ну за такие деньги, казалось бы. Нет, у них все просто.
Ну, многие методы лечения за границей вызывают у нас вопросы на самом
это
деле.
Это правда. Ну, а чего хотим мы? Вот давай просто суммировать, потому что 28 минут, уже 30 секунд. Чего хотим мы в конечном итоге? Вот мы хотим, как за границей, но там, сказать, очень все по-разному. В Израиле ты видишь, когда заходишь там в клинику, да, в Израиле ты видишь старуху-медсестру, меня там погнали, значит, у меня был момент, когда мне УЗИ сделали, ну, это было, так сказать, там, я не знаю, в 2004 каком-нибудь году, вот, мой друг Борис погнал меня за компанию, и вот я ходил по клинике, значит, там старуха-медсестра, эмигрировавшая еще перед Олимпиадой в Израиль, русская, которая разговаривает с тобой просто отборным боцманским матом, но таким товарищеским. Значит, изумительное оборудование, на которые приходят старики абсолютно бесплатно, там им диализ делают постоянно, там есть, которые на диализ приходят раз в двое суток и так далее, и так далее. Ну вот, это медицина Израиля, да, с блистательным оборудованием, с блистательными врачами и очень неформальная такая, очень товарищеская атмосфера. И есть медицина Штатов, где нам не все понятно, да, но скорая помощь приезжает моментально. Есть медицина Германии, есть бывшая советская. Мне кажется, что мы нигде. Мы не там, и не там, и не там. Мы просто в деградации.
Но мы хотим забрать у всех лучшее.
Нет. Себе. Мы хотим в сущности вернуть себе советское, но понятно, что этого не вернуть, и понятно, что мы на пути деградации. 9.30 новости. Подъем. Мы продолжаем. Скажите, вы переживаете по поводу дизастера и оксимирона? Нам же надо послушать. Ну, правда же, мы же очень переживаем.
Переживают. Пишут очень много на эту тему.
Да и переживут, между прочим. Нет, ну там Дума, значит, уже тоже что-то такое заявляет там и так далее. Надо посмотреть. Давай. А, там какие-то давай, русские
да,
есть.
Да, там с ним это плохо, были наши.
Это плохо, потому что они могут вырваться. Они могут вырваться матом, это плохо. Сейчас, ну подождите, но когда они запоют, или как это бывает у них по-ангельски, они же по-ангельски состязаются. Но это у нас прямой эфир, насколько я понимаю. На говорит Москва, на говорит Москва.ру прямой эфир. Тихо. Я боюсь включать, потому что я боюсь мата. Понимаешь, в чем дело?
Прямой эфир, мне кажется.
Потому как что не прямой?
Тут время ну, давай, указано.
Тогда давай мотанем. Если это не прямой, тогда мы можем мотануть чуток. Давай, видишь? Я жду, чтобы они начали читать. Но они все время смотрят на часы и ничего не читают. Ну что это будет?
И толкаются.
Там толпа какая-то говорит по-русски. Я в высшей степени считаю сомнительными этих людей, которые обязательно могут допустить какую-то лексику. Вот это плохо. Ну хорошо, а скажи, пожалуйста, ну мы болеем за них или нет? То есть и кто за них болеет? Расскажите, пожалуйста. 7373948. Я понимаю, что все в основном были за Гнойного или за оксимирона тоже. Алло, здравствуйте. Ну мне кажется, что здесь все за Гнойного, нет? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день. Знаете, когда я вчера увидел в новостях как бы эту новость, что депутат Госдумы там что-то сказал по поводу террор-батл, я понял, что наша страна уже нас как бы падает еще ниже. Ну просто была еще какая-то новость в этом месяце подобная. Но это уже ниже плинтуса, извините.
Ну, а то объясните, почему? Вот у меня, мне интересно ужасно, почему? Почему это плохо?
Это, ну, знаете, это уровень гопника на районе, блин. Вот идет депутат по району и читает, пишет...
Ну, они же стараются имитировать. Подождите, ну, они стараются имитировать близость к вам. Ну, поймите вы, ну...
К народу,
нет,
конечно.
Понятно, нет, ну, близость к народу, да, я понимаю. Да. Ну, хорошо. Не, ну, это, понимаете, ну, это популизм.
Ну, понимаете, я вам объясню. Еще и не знают, где попасть. Вот, где вы живете?
Да.
Где живете, где
нет,
живете?
Они еще не туда попадают.
Вот, а где вы живете, в каком месте, какой район?
В Москве, на севере, около Мытищ.
Ой, Калмытищ, смотрите. Значит,
Лось.
О, классное место. Слушайте, а помните, на платформе Лось был такой, этот самый, была такая толкучка, и там торговали всякой шнягой, такой вот старыми книжками там.
Да, помню.
А сейчас уже не стало этого, да?
Вот, к сожалению, вот потом ларьки были, потом футболками торговали сверху с прикольными надписями, потом магазинчик построили на правой стороне, ближе к Ярославке, я с этой стороны живу. Потом все закончилось, уже только магазины официальные остались.
Я ходил вот там по этим развалам, там прикольно было, интересно, книжки разные.
Знаете, в Лосинке есть две аутентичные бабушки, торгуют цветами, они мне рассказывали, как на советском рынке там покупали
за
40 копеек, что ли, эти билеты на торговлю цветами, очень интересно.
Вот представьте себе, что мы с вами, депутаты в кенийском парламенте, в Кении, понимаете, в Кении.
Да.
Мы в Кении, депутаты кенийского парламента. Мы с вами вдвоем. Вдвоем. Нет, в Кении. Ну, Кения, почему? Намибия, там я их просто не очень хорошо знаю. Если я знаю, но по Анголе по войне. И, значит, мы с вами идем по Найроби. И заходим куда-то, где всякая шпана. И нам надо что-то сказать, как депутатам. Что-то популярное такое, чтобы ребята взвыли от восторга. И мы такие кричим, кумба-юмба, каннибалы, ура там. Они такие на нас смотрят и думают, вот идиоты. Понимаете? То есть, вот,
Помните, был там фильм, как это есть за золотом в джунгли, там какой-то планет. Вот это то же самое, там они приезжают, там какая-то одна несчастная врачиха, которая училась в СССР, которая спасает их от местных заболеваний.
Да, так вот, когда депутаты имитируют близость к народу, они пытаются попасть в какую-то струю, как бы, ну, типа, прикольно, пацаны, а получается, как бы...
Струю, но вы знаете, какая это струя? Это вот да. струя, о которой вы говорили по поводу мелких животных в лесу, которые под да. деревом соснули.
Да, они по существу как-то картонно.
Это именно та струя.
Да, картонно они имитируют близость к народу, картонно. Ну, ничего не понятно. Может быть, сегодня еще будет заявление Госдумы по поводу батла. Может быть, будет заявление Госдумы, мы не знаем. Ну, в смысле, потому что они пытаются имитировать близость к народу. И это прикольно. Секундочку. Голубой. Он говорит, что этот самый...
Он выучил слово на русском.
А который из них кто?
Ну, вот темненькие футболки Бинго, это дизастер, насколько я понимаю.
Ах, вот оно что? А да. лысоватый, да, лишенный волос, оксимирон. Это скорее оксимирон. А оксимирон. Я думал наоборот. Я думал, дизастер без волос. Секундочку.
Нет.
Ну так что, говорить они будут, кроме голубой? Они обращаются друг к другу голубой с надеждой. Всегда, когда люди обзываются вот так, это значит с надеждой. Они надеются отдаться этому человеку. Так, хорошо, ну правда. Ну, серьезно. Алло, ну что?
Традиционный обмен оскорблениями.
А так положено, да?
Конечно.
Не знаю.
Мне кажется, любой батл — это же поединок, и к этому поединку подготавливаешь себя, хотя бы даже настраиваясь.
7373948, 7373948. Вас интересует этот батл, почему его интересует русская политика? Об этом было даже... Здрасте, здрасте.
Ну, во-первых, не оксюморон, а оксимирон, потому
спасибо.
Что зовут Мирон
самого. Да. Ах, вот что, интересует. Спасибо вам огромное. Спасибо.
А во-вторых, рэп-баттл — это настолько узкая, так скажем, тусовка определенных лиц, что если ты не будешь смотреть баттлы с самого начала, историю их конфликтов, все остальное, ты просто ничего напросто не поймешь.
Скажите, пожалуйста, но ведь что меня восхищает в Оксимироне, то, что он по-ангельски будет говорить...
Плохая связь.
Я говорю, что меня восхищает в нашем, что он по-английски будет ругаться.
Да, ну потому что он сам жил в Великобритании ведь долгое время.
Ах, вот оно что.
Поэтому
спасибо
это
вам огромное.
Практически второй русский.
Спасибо вам огромное. Теперь это проясняет ситуацию.
В Думе лучше туда реально даже не лезть, потому что это смотрится глупо и абсолютно не нужно. Зачем все портить своими
детьми? Да, детьми? Да. Это похоже на тетеньку лет 40 пышную, которая, надевая короткую юбочку, такую, знаете, гофре, ей приходит к детям и пытается изображать из себя одну из них. Понимаете? Всегда это кажется, как дурно пахнет, в общем. Понимаете? Придуряется и так далее. Ребячится. Это как-то все ненатурально. Правда же?
Но при этом все портит.
Ну да. Ладно. Парни что-то там делают. Они говорят друг другу много всяких нормальных оскорблений, которые вот единственное, что я услышал, это голубой. Они кричат, голубой. Ну и что?
Говоря, оскорбления ведь не такие вот прямолинейные тупые. Нет. Они ведь играют словами, ну, так тонко пытаются оскорбить порой.
Да.
Ну, это как бы интересно.
Скажите, но ведь это традиция древнеримского форума в сущности, ведь так?
Ну, да.
Это древнеримское, это форум в сущности. Это люди, состязающиеся на форуме. Ну, правда.
Традиционная мужская забава, скажу вам.
Ну,
еще в дополнение.
Так. Это древнеримская забава, это древнеримский форум, где люди состязаются в элоквенции.
И ко всему прочему, вот правильно слушатель заметил, нельзя неподготовленным слушать рэп-баттлы, потому что они, кстати, не только отсылают в своих, да, этих речах каким-то молодежным там, не знаю, лидерам музыки, в общем, каким-то молодежным вещам, но и к серьезной литературе в том числе.
Ну, а Оксимирон, теперь, когда я знаю, как его правильно называть, спасибо большое. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Оксимирон.
Нет.
Оксимирон. Ну, дайте мне посмотреть.
Нет.
Абсолютно не прав. Оксимирон.
Но здесь написано Оксимирон.
Ну, правильно, Оксимирон.
А как мы читаем? Мы читаем, как написано? А? O-X-X-X-Y.
Ну, может быть, Сергей.
А, я читаю, как написано.
Сергей, вы в этом плане...
Нет, я читаю по буквам. Просто O-X-X-X-Y, ну, а потом Мирон. Мирон, потому что он Мирон. Окси, сначала Окси. И это не очень понятно. Это отправляет нас к Оксимирону, к Оксимирону, или куда это вообще нас отправляет? Может быть, это...
Мне кажется, что все-таки Оксимирон...
Может быть, это отправляет нас к окисленному Мирону, которого окисляют, Мирон, которого окисляют, как Окси, который окисленный Мирон. Понимаете, в чем дело? Гурген, который разбирается в культуре, я думаю, даст нам исчерпывающую справку, и на этом мы переменим тему. Алло, здравствуйте.
Да, Сергей, доброго.
Здравствуйте.
Наталья Александровна Баландина, если я помню, обращала наше внимание, что есть два нормативных произнесения этого слова. Первое – оксюморон, ударение на «ю».
Да.
И второе – оксиморон. Оксиморон. Ни в коем случае никаких миронов.
Да.
Нет.
Да.
Спасибо.
Здесь Оксимирон, потому что его настоящее имя – Мирон Яковлевич Янович Федоров. Он сам Мирон, его имя родное Мирон.
Ах, вот в чем дело.
В том-то и дело. Поэтому он Оксимирон, он же и Оксимирон, и он же и окисленный Мирон, как Окси, как окисленный, понимаете, окисляющийся.
Вот в чем дело. Да. Ну, видите ли, он, видите ли, не филолог, но поэт в душе.
Да, он окисленный Мирон, да, до известности, окисляющийся. Понятно. Мирон. Да, да, ржавеющий Мирон до известной степени, правда же? Да, хорошо. Хорошо, хорошо. Рэп, грайм, фристайл исполнитель, исполнительный директор букинг-агентства Booking Machine. Один из основателей и участник лейбла Вагабунд. Это бродяга по-испански, я не знаю. По-английски, думаю, то же самое. По-английски высоко вероятно, что это то же самое. Хорошо, что они сейчас говорят? Быстренько и переходим. Нет, все. Все хохочут. Вуди Аллен. Можно перейти к Вуди Аллену от Оксимирона? А?
Хороший мостик.
Дизастер.
Конечно. Дизастер. Одна форма культуры, да, перетекает плавно в другую.
Значит, Вуди Аллен выступил по поводу Вайнштейна. Все-таки Вайнштейна. Вайнштейна. Или Вайнштейна.
Вайнштейн.
Значит, Вайнштейна. Американский кинорежиссер Вуди Аллен, мой любимый. Знаешь, я очень живу по Вуди Аллену практически. Ранее обвинявшийся в сексуальном насилии. Сам Вуди Аллен тоже обвинен в сексуальном насилии. Все время хочет что-нибудь такое. Призвал не устраивать охоту на ведьм в связи со скандалом вокруг продюсера Харви Вайнштейна. Значит, он начал его защищать, но как бы защищать, не дерзко защищать, а говоря, что ну, это грустный урок для всех, и все эти, это грустный урок все эти извлекут, и все участники грустные для Вайнштейна, грустные для пострадавших актрис, все это очень грустный урок, и так далее, и так далее, и так далее. Вуди Аллен защитил Вайнштейна. На протяжении десятилетий Вайнштейн якобы домогался, ну, во всяком случае, говорят, свидетели, домогался женщин и так далее. Но его теперь разрушают полностью, сносят для примера, педагогически разрушают Вайнштейна.
Я согласна, что в этом есть демонстративность и какая-то педагогичность,
да.
Но, с другой стороны, я поддерживаю ее, потому что, ну, мы как бы предполагали, что в Голливуде, в общем, так дела и обстоят, да? Во всяком случае, раньше про это ходили анекдоты и легенды.
Может быть, и не предполагали, но нам кажется, что люди...
Нам кажется, что шуточки вырастают не на пустом месте.
Ну, наверное. Не знаю, у меня была знакомая одна, которая... Мне не хочется... Ну, сейчас я разговаривал с одной знакомой, которая попала в сериалы, вот, в американские. Uh-huh. Я вам скажу, что это было 13 лет назад. 13 лет назад. То есть не сейчас. Значит, она мне сказала, что вот там... Она точно знает, как это делается. И как, uh-huh. и как роли, значит, и все. И она даже мне говорила, если честно, что она настолько точно поняла, как это делается, что она решилась... Сама решилась тоже.
Так.
И что она будет играть, значит, и что она решилась. Все.
Ну что, это делается именно такими методами?
Вот она, вот с ее точки зрения это было так.
Людей.
Нет, она с ее точки зрения это было так, да. Что зависит, в общем, как сказать, роль женщины в кино зависит от того, ровно от того, с кем она спит. Если она спит с человеком первого плана, значит, она получит роль первого плана. Если она спит с человеком второго плана, соответственно, получит роль второго плана и так далее. Понятно, да? То есть как бы вот она не спит ни с кем, ну и значит она будет тяжелой ломовой лошадкой, которая будет там таскать на себе какие-то ящики с гримом, еще что-то. Никому она не нужна. Она мастерица, ей будут говорить, Хелен там, условно говоря, дорогуша, ну давай, ну ты умеешь, да? Ничего, ну у тебя получится. Все, а остальные будут блистать. Понятно? К сожалению, понимаешь, люди, к сожалению, все-таки до известной степени сохраняют верность матери природе. А природа ровно такова. Ну, вот она такова. Ну,
просто еще и искусство позволяет быть в этом плане субъективным, потому что твои предпочтения, да, твои симпатии, они на стороне вот этого человека, и ты хочешь его продвигать, этого человека, на эту роль. А если этот человек с тобой ведет себя грубо, конечно, ты его не хочешь. Но, с другой стороны, мы же идем к лучшему обществу. Мы же идем куда-то...
Нет, мы не идем к лучшему обществу. Мы все равно каким-то образом воплощаем программы не наши. Вот подай, я тебе просто расскажу, когда ты идешь к лучшему обществу, я тебе сейчас расскажу. Где-то у меня было реанимация на клеточном уровне. Вот смотри. Значит, ты думаешь, что ты идешь куда-то там, к какому-то обществу, да? После смерти животного, вот эти National Geographic, после смерти животного в клетках синтезируются новые молекулы, которых не существовало при жизни организма. Значит, мы привыкли думать, что смерть это разложение.
Конец, да.
Разложение. Что начинается разложение. Просто, ну, как бы вот есть тело, оно распадается. Апоптоз, да, апоптоз начинается. Клеточный, на клеточном уровне и так далее. Все начинает расслаиваться. Нифига. Синтезируются новые молекулы, которых вообще не существовало при жизни организма. Это гигантский разворот. Значит, оказывается, тело и гены после смерти организма резко начинают синтезировать, ну, там, так сказать, да, химические процессы запускают новые молекулы. То есть организм как бы строит новое что-то внутри. Тонатотранскриптом назвали генетики совокупность недавно открытых молекул РНК, взяв за основу креческое, ну и так далее. Обнаружено через 48 и 96 часов после смерти мыши и рыбки. Значит, в мертвом теле не исчезают клетки предыдущие сразу, да, но они разлагаются. Но оказывается, кроме разложения, начинают создаваться новая группа транскриптов микро-РНК, новый класс молекул, которых вообще не существовало при жизни организма. Начинается строиться, организм продолжает синтезировать клетки, как это ни парадоксально, совершенно новых классов, которых никогда не было при жизни. Эти клетки образуются при проблемах с иммунной системой при жизни у человека. Они могут образовываться. Система, да, не могут, они могут образовываться. Могут образовываться. Но вот, они образовываются при раковых заболеваниях тоже. И после смерти они тоже образуются. Очень интересно. Поэтому, когда ты говоришь, что мы движемся, мы что, мы... Вот это слово «мы» забудь. Мы действуем в соответствии с предписаниями наших... хромосомы. Наши хромосомы, там эти ДНК, древние вирусы, которые сцепились кусочками, древние вирусы, которые построили человеческое тело вокруг себя. Вокруг себя просто построили тело. Значит, эти вирусы, они тебе предписывают, что делать при жизни и при смерти. И после смерти. Еще ты под командой этих вирусов. Ты когда ты рассказываешь про свое, там мы думали, ничего вы не думали. Вам выгодно думать, что вы думали. На самом деле, вы думаете то, что выгодно вирусам. Понятно? А вирусы — это ДНК.
Я согласна.
Ну и все. Ты подумала.
Очень сильно животные. Но мы же животные, которые живем в сообществе других животных. Совершенно верно. И для этого мы выработали
в разных сообществах.
Мораль, которая должна поддерживать.
Роль женщины. Да, ну, конечно.
Гармонию в этом сообществе.
Эту мораль выдумали слабые для того, чтобы защищать себя от разбоя сильных. И эту мораль, выгодную для себя, поддерживают там альфа-самцы, да, условно говоря. Это все равно мораль стаи, в которой альфа-самцы поддерживают некую мораль, выгодную для того, чтобы молодые самцы не крали самок, больше ничего. Чтобы все самки доставались альфе. Вот и вся эта мораль ровно про это, понятно? Мораль бывает другая, где шайки женщин избивают мужчин. У бонобо. У шимпанзе бонобо. Стайки женщин, значит, избивают вплоть до альфа-самцов. Они избивают, если те им грубят. Но новая самка, когда попадает в стаю бонобо, бывает в сущности использована и оприходована группой самок. То есть группа самок трется об ее гениталии и, и своими гениталиями трется об нее. То есть, в сущности, ее насилует группа самок, насилует к ее удовольствию. Они, ну, и тогда она входит в шайку самок через лесбийские отношения. И после этого они начинают избивать самцов. Понятно, да? То есть, так или иначе, кому-то она достается. Понимаешь, в чем дело? Вот тебе и про этих актрис я просто тебе говорю. Понимаешь? Они все равно должны жить в этом мире. Либо как Бонобо, войдя в лесбийскую шайку, либо как там, так сказать, обычные шимпанзе, не входя в лесбийские шайки. Все понятно, да? Все, вот в какой степени мы животные, я не знаю.
Ну, Бонобо же не прикрываются при этом видимостью, как будто бы у них все британское общество.
Давайте проголосуем. В какой степени мы животные, вот я хочу сказать. В нас преобладает, вот давайте, просто простое голосование. В нас преобладает животное начало. Нас, людях, преобладает животное начало. 134-21-35. Преобладает культурное начало. То есть, ну, принесенное культурой. Культурой назовем не природу. Да? Культурой назовем не природу. В людях преобладает животное начало, природное начало. 134-21-35. Животное, природное начало. 134-21-35. А все остальное — это маскировка животного начала. Нет, в людях преобладает культурное начало. Культурное, принесенное культурой. Культурой, социальной культурой там какой-то и так далее. 134-21-36. Вот и все. Значит, мы просто маскируем некоторые животные позывы, маскируем под культуру. Понятно, да? То есть мы их как бы окультуриваем внешне. Но на самом деле, сущностно, они животные. Ну, все равно животные, понимаешь? Значит, я вижу это голосование, оно обескураживающее. 76-24. То есть, что мы животные. Мы скорее животные. В нас преобладает животное начало. 76%. Сейчас 75, вот изменилось.
С ума сойти. 76.
Нет, мы маскируем некоторые вещи.
Мы маскируем, безусловно.
Маскируем.
И чем животное, старше становимся, тем больше животное, мы ощущаем в себе там влияние,
наоборот,
да?
Наоборот.
Всей химии,
наоборот,
генов,
наоборот. Чем старше, тем меньше мы ощущаем влияние культуры. Потому что ты становишься наглым и так далее. Послушай.
Да, я значит, про это я... и говорю.
Да.
Я говорю, что, например, я с возрастом замечаю как раз на себе влияние генов гораздо больше, чем...
То есть ты становишься разнузданной.
Те же 18 лет.
Она становится разнузданной.
Нет, я просто понимаю, что я плоть от плоти своих родителей, со всеми их достоинствами и недостатками.
Хасан-сана,
плоть от плоти животного мира.
Распоясывается потихонечку. Потихонечку распоясывается.
Потребностями.
Ага, да. Слушай, значит, давай, 72-28 пока, и давай я закруглю. Я хочу сказать, что, значит, 72-28. Некоторые вещи, например, потребность в экспансии. Мы маскируем под интересами Родины, еще что-то. Но потребность в экспансии – это нормальное поведение любой стаи. Любой стаи в джунглях, понимаешь? Поэтому можно под это конституцию написать, законы принять. Значит, соответственно, высокое собрание, какие-то седовласцев, нагнать седовласцев в какой-нибудь зал. Седовласцы будут кивать, все это будет... понятно, да? Можно конгрессы какие-то собрать. Мать, это все то же самое, что делает самец-шимпанзе. Один в один. Поэтому мы некоторые природные вещи маскируем. Понимаешь, маскируем. Под святые для каждого, значит, и так далее, и так далее. Да? А это на самом деле. Это просто природная вещь. Все, завоевание территории, экспансия, захват.
Слушайте, ну, у вас космос захват, удержание. Есть, пожалуйста, вперед, давайте, открывайте,
космос.
Рвитесь космос. В необъятные просторы.
Космос сводится все равно к стае шимпанзе, все равно, в конечном итоге, да, это значит фрукты и самки, и фрукты. Ничего.
Но это все на
вот
земле.
Это весь космос и есть. Самки и фрукты. Вот, собственно говоря, понимаешь? Ну, там еще иногда убить детеныша схожего вида обезьян и съесть его. Знаешь, что шимпанзе залезают в дупла деревьев с целью найти там детеныша этих самых...
Чужого
детеныша. Чужой породы обезьян, маленькой. Они находят там детеныша этих обезьян и залезают все время в дупло, шарят там, если найдут. Если найдут, счастье. Значит, они его рвут прямо живого, рвут на части, поскольку мясо они не едят, поскольку у них нет. Но когда есть детеныш, они его рвут прямо живого. Ручку, ножку отрывают и съедают моментально так, что косточки блестят. То есть они в этот момент совершенно даже не вегетарианцы, понятно? У них и дальше. И они еще насекомых, и вот этих других обезьянок съедают.
Вот, вот видите, у нас же это вызывает отвращение. Почему? Потому Почему? Что мы люди, потому что у нас есть, я не знаю,
у вас
Шекспир,
вызывает отвращение.
Потому что у нас есть замечательнейшая музыка, потому
и
что чё? Мы можем себе позволить жить
чё?
Не только разрывом более младших собратьев на куски.
Мы же жрём друг друга непрерывно, ты что не замечала? Боже, боже, это девочка-одуванчик. Ну-ну, погнали дальше.
Подъем. В движении.
72/28, запиши, пожалуйста. Мы скорее животные, 72%. Мы все-таки продукт культуры, 28%. 28%. Значит, давайте быстренько я посмотрю, что у нас с движением. Химки очень плохо едут, и от первого Шереметьево плохо. Между первым и вторым Шереметьевым очень плохо. Потом в город Балашиха, до Балашихи пробка, и потом уже в Балашихе тоже пробка. И, ну, уже внутри города не так страшно. 4 балла сегодня более-менее. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет, гранья дров Сережа. Все деньги на рожок.
Десять часов шесть минут, понедельник, 16 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Элеонора Хасаншина, Эльвира Хасаншина, прости. Ведущая,
и Сергей Даренко.
И ведущая этой программы. Слушай, значит, сейчас посмотрю, курсоруб не открывается, курсоруб.ком?
Нет, не открывается.
Нигде никак, поэтому мы заходим на forexpf.ru.
А вот открылся.
Открылся? Как
да.
Интересно. На forexpf.ru я уже зашел, поэтому по forexpf смотрим. USD-рубль, значит, 57.06... Рубль к доллару. К евро 67.23. Главная пара на 1.17.83. Мы ее там, мы видели ее на прошлой неделе, в конце недели, на 1.18.25. Сейчас она 1.17.83. Главная пара прикочевала. Хорошо. А нефтицу, посмотри мне нефтицу. Я ее здесь на Forex.pf.
Кормилица.
Да, вот она, голубушка. Ах ты, посмотри, какая умница-то.
Да,
57.99. 57.99. И при этом они рубль держат на... А нет, ну и рубль на 57.06. Видишь, потому что он уже у нас был 58.15 на прошлой неделе.
Ой, уже 58.
58.01. Значит, нефть 58. Ну хорошо, поехали.
А?
Растет. 58.04. Нефть продолжает расти. И что почему? Трамп нам это устроил, молодец, умница и голубчик, и мы его за это и отругаем еще. Потому что Трамп у нас, Трамп нам дико выгоден. В каком смысле? Он делает нам добро, и одновременно... Это многоплановое, многослойное добро. Смотри, он хочет пересмотреть договор с Ираном о прекращении ядерных испытаний и снятии санкций. Там, сказать, есть некий договор, да, важный. Вот, он хочет его пересмотреть, а именно ввести снова санкции против Ирана. Это одновременно ведет к нескольким вещам. Во-первых, дорожает нефть. Потому что если санкции, значит, он хочет их по-настоящему удушить в этот раз. И я так думаю, что может настолько серьезно подойти, что и ограничит их торговлю нефтью. Опять. Да, она же была ограничена. Вот. А, значит, ограничит и будет там ловить их эти танкеры там где-нибудь в Персидском заливе и так далее. Хорошо. Это растет, растет нефть. И она может дорасти вот так вот на Трампе. Хорошенечко, может, и за 60 уйти вверх, понимаешь?
Да.
Если они начнут какие-то меры предпринимать. Это раз. Вторая тема. Значит, это значит, что Иран захочет больше покупать всякого нашего оружия.
Угу.
Ага. Угу. Нам опять деньги, иди сюда.
Ну, вроде как, иди, да,
сюда.
Неплохо.
То есть от нефти деньги и от оружия деньги. И вдобавок мы будем хорошие перед Ираном. и сможем быть проводниками между Ираном и Соединенными Штатами.
И говорит, что? Одним словом, что? Сплошные проблемы. Давайте за дипломатические переговоры, давайте сплошные, вот сейчас решим это все.
Сплошные нам профиты, понимаешь? Трамп делает за нас так много всякой работы, что мы должны быть абсолютно счастливы. Мы ему доверили, можно сказать... Что же случилось с американским углевозом в порту Одессы? Неинтересно. А вы имеете в виду уголь, который пришел из Соединенных Штатов, вот этот уголь, который они купили, немножко дороже, на самом деле немножко дороже получилось, чем покупать с Украины. Быстро скажу. Угу. Украинцы покупали уголь у Донбасса.
Угу.
Потом это стало, с их точки зрения, скверно, потому что они как бы поддерживали экономически
регион,
который не одобряют в любом случае, да?
Угу.
Значит, они стали покупать у ЮАР. ЮАР кинул им уголь, который не годится. Там слишком много остатков несгорающих, и для ТЭЦ не годится. Плохой уголь. Ну, просто плохого качества. Они купили такой же уголь, как, значит, из России, в сущности, потому что Донбасс продавал через Россию. Такой же уголь, как из России. В Штатах. И цена там, значит, если донбасский по 80 долларов за сколько-то там, не знаю, за что бы то ни было, да, то этот они, по-моему, купили то ли за 100, то ли за 110, ну, где-то так. Ну, в общем, скажем так, не драматив с условием, так что им что...
транспортировка.
Ну, и что, ну, и что? А что транспортировка? Что такое транспортировка в конечном итоге? Вот подумай. Ну, это просто ходят какие-то... Ты знаешь, как они ползут, эти сухогрузы? Ну, ползут на тихом дизелечке, ползут. Смысл, я тебе говорю, вот представим себе, что мне надо тебе отправлять вот через этот стол сухогрузы, mm-hmm. да? И проблема не в том, как быстро он идет. Пусть он ползет, как черепаха, пусть он ползет, как улитка. Например, я тебе отправляю сухогрузы улитки, да? Значит, смысл в том, чтобы я тебе отправлял каждую минуту сухогруз. Каждую минуту. И в конечном итоге пройдет сколько-то времени, может быть, месяц. И через месяц ты будешь раз в минуту получать сухогруз. Раз в минуту. Правильно?
Хорошо.
И да. тогда ну, вопрос, слышишь, тогда вопрос. Для нас тогда вопроса скорости вообще не существует. Как нам разница, с какой они идут скоростью? Какая разница?
Тогда я верну вас в Россию.
Давай.
Вот, по-моему, вчера я читала эти заявления о том, что в России не бывало урожая зерна, что зерна много, но дело в том, что поставлять его в другие места нерентабельно из-за транспортировки по территории России.
Да.
Почему мы тогда не можем сделать так же?
И ну,
мне почему-то все время казалось из вот этих заявлений, что транспортировка — это такой ключевой момент.
Ну давай, вот
что она так много съедает.
Нет, она не съедает. Ничего она не съедает. Давай разберемся. По морю, во всяком случае. Давай разберемся. Я покупал мебель на острове Бали. Покупал мебель. В Донпасаре. Значит, я думал, что это другой конец света. Ну, мне так казалось. Что да. Бали, да, я покупал мебель. Значит, они отправили контейнер у меня, еще посылку. Ну, такая посылка гигантская такая, с этот стол. Ну, посылка, но меньше, чем контейнер. То есть они упаковали еще сколько-то там стульев, столов. Понятно, да?
Понятно.
Значит, контейнер стоит...
Это они в дополнение корзинки с фруктами.
Контейнер стоит отправить, я тебе скажу. Ну, совсем мало, сейчас не помню, но несущественно. Несущественно, понимаешь?
Угу.
Ну, просто несущественно. Не помню, сколько.
Несущественно по сравнению со
стоимостью. А вообще несущественно.
Покупки?
Вообще несущественно. И это все ползет как-то само. Значит, просто я там обедал, пришел в австралийском прекрасном в Куте ресторане, приполз мой балинезиец, сказал, что вот мы сегодня отправляем этот контейнер. Да? А мы вот с женой обедали там, да? Она говорит, хорошо. Вы можете подписать? Да, подпишу. Я что-то подписал, забыл что. Угу. Но я не читал особенно, не знаю, что я там подписал. Может, я там родину предал, не знаю. Что-то надо, подпиши вот здесь. Я говорю, хорошо. Все, маленькими буквами что-то. Значит, я только долетел до Москвы, что-то только успел тут джетлэг преодолеть. Мне уже звонят из Словении. Словении. Слушайте, тут пришел этот пароход ваш, значит, пришел этот контейнер ваш. Так мы его куда отправим? Я говорю, а куда? Я не знаю, куда. А куда вы? А мы думаем, в Вильнюс, а потом так далее. Понимаешь, это все делается настолько легко. Вот эти все переезды вещей, они делаются настолько легко. Нам кажется, что это трудно. Это не трудно. Мой контейнер моментально уехал куда-то в Вильнюс из Словении. Почему из Словении? Черт его знает. Поехал в Вильнюс. Потом я говорю, слушайте, а как вы его хотите? Я говорю, может, вы его через Финляндию бросите? Мне как-то это... Они говорят, хорошо. И они его через Финляндию везли. Все это за те же гроши, что я заплатил в Донбассаре, обедая в австралийском ресторане в Куте. Абсолютно ничего там сложного нет. А сколько из Китая? Из Китая вообще я на Ярославском вокзале получал мебель как-то из Пекина. Все эти татары, которые захватили Ярославский вокзал еще в 30-е годы, все они на месте. Держат эта мафия всю эту, значит, тему. Значит, заезжаешь на каравелле, на автобусе, на Volkswagen Caravella. Тебе, значит, грузят все эти тумбочки, все там, чики-пуки, деньги кладешь. Все небольшие деньги, все маленькие деньги. Ничего там нет такого. Все люди думают, что транспортировка — это что-то дорого. Это недорого. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Владимир. Да.
Сергей, вы не поняли вопрос. Сегодня пошла информация, что углевод раздолбал в Одессе причал, где уголь на год вывел из строя.
Ну, хорошо. Я просто говорю о покупке Украиной вот этот уголь из Соединенных Штатов. Ну хорошо, на год вывел из строя, значит, они не будут теперь покупать. Но, в принципе, транспортировка недорогая фигня, правильно? Не, вы меня не слышите. Кто-то из логистики, позвоните, скажите нам. Транспортировка недорогая, это вот ерунда.
Травматолог нам пишет, у меня алло. Компания по логистике.
Алло. Да, здрасте.
И из логистики я хотел на другое немножко обратить ваше внимание.
Давайте.
Вы в Лондоне вот были, вы садитесь там в центре Лондона и куда-нибудь в Гринвич плывете спокойно.
Да.
Речная такая вот транспортировка, да?
Да.
Была, кстати, в СССР, то есть в детстве, вот я помню, как
да.
тоже вы говорите вот эти вот...
О чем, конечно, можно я скажу? Москва, порт Пяти морей!
Абсолютно точно. Абсолютно.
Понимаете?
Ну, все. Я не понимаю, ну какую лень надо иметь, чтобы, вот, например, есть Казань. В Казани у нас дороги нет, к сожалению. У нас есть Ульяновск. В Ульяновске тоже, к сожалению, дороги нет.
Да.
Все-таки логистически идут из Москвы, ну, да. Московская область, такой крупнейший логистический центр.
Да.
Загрузиты в Химках, в этот в порту, да, без пробок туда
да.
доесть эту баржу, отправить ее в Казань, Ульяновск, Чебоксары.
Она там же канал, спокойно она пойдет, все и все.
По течению, Сергей, да. по течению она еще туда пойдет, да? То есть она может, да. в принципе, даже без движка, так это самое.
Не, надо, знаете, что подруливать, чтобы не впилиться никуда и все.
Ну, да-да-да, электрического достаточно, да,
на да. аккумуляторе. Маленечко подруливать
вот.
И все.
Вот,
да.
вот это, конечно, меня совершенно удивительно, насколько можно было такую отрасль, значит, развалить. Ну, немножко реки обмелели после вот этого 10-го года.
Да.
Раньше пускали земснаряд, чистили русло. Это были регулярные работы.
Вот ничего не будет.
Какое-то министерство транспорта.
Ничего не будет. Я вам объясняю. Ничего не будет. Все, мы будем гордиться и точка, все.
Ну, очень грустно, потому что, в общем, эта система была рабочая.
Я понимаю.
В том числе и пассажирская. Представляете, вот кто да. писает из этих вот спальный район, где Марьино, пускать, значит, две таких вот, ну, больших каких-то лодки, да?
Да.
Вот эту баржу загрузить людьми немножко побыстрее, чтобы она шла. И ее несколько остановок, да? Дальше на Садовом, где Павелецкая вот здесь. Но это же снимет. Люди будут ездить. Во-первых, по реке все-таки прикольно, ты плывешь.
Прикольно, но скучно.
Пробок, да? Ну, скучно немножко, да. Ну, какая да. разница, чем в пробке стоять в этом метро? Они же нам даже в метро сесть не могут, если честно, да? То есть
да.
с утра это я однажды как-то...
Река извивается.
Я
тут до Нагатина пытался на велике доехать. Река, гадюка, извивается. И оказывается, что это едешь и едешь, а все, река извивается. Потом думаешь, ну все, я, кажется, доехал уже до этого самого, до Рязани. Нифига, только ты до третьего кольца доехал. Правда.
Я вам писал в комментариях, что батарейка не помешает к велосипеду.
Да-да-да, спасибо. Ну ладно, ребят, поехали дальше. Ну все, значит, этот углевоз. Давайте уже без углевоза куда-нибудь подвинемся, а? Ну, я говорю про Иран и про Трампа, мы главное с вами говорили. Иранская стратегия Трампа помогает России троекратно. Во-первых, иранцы покупают у нас оружие. Во-вторых, мы Трампа ругаем, что сплачивает нацию. В-третьих, он нам повышает цены на нефть, что опять снова сплачивает нацию вокруг дележки денег. Правильно? То есть нация все время в счастье от Трампа. Трамп молодец. Ура! 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 Давайте вместе прочитаем. Лекция о международном разложении. Коммерсант сегодня пишет. В распоряжении Коммерсанта оказался доклад «Как важно быть серьезным. Мир на грани непоправимого», который сегодня будет представлен участникам, открывающимся в Сочи, заседания международного клуба «Валдай». Видишь, «Валдай» в Сочи переехал. Вообще все в Сочи переезжает. Мне кажется, и нам надо в Сочи все. А?
Ну, хоть будет эта инфраструктура работать.
Здравствуй, великий город. Здравствуйте все. Это радио «Говорит Сочи». Сочи. Мне не нравится. Фигово, да?
Ну, нет, надо как-то говорит что-то другое Сочи. Придумать.
Говорит Адлер. Говорит Адлер. Как-то так, да? Может быть, так? Нет. У России нет южных морей. Понимаешь, у нас есть пятачок микроскопический за счет того, что царь вырезал там горские народы. Там же был геноцид, ты знаешь. И знаешь о геноциде, да?
Геноцид, я смотрю, везде.
Нет, геноцид был страшный. Вырезали адыгов и черкесов.
Угу.
Геноцид был страшный. Значит, части их разрешили покинуть Россию в свое время. А турки прислали корабли, и части вот этих местных народов разрешили загрузиться на корабли и отправиться в Турцию. В Турцию, и до сих пор вот эти черкесы есть и при дворе короля Иордании, там в качестве гвардии какой-то и так далее. Это вот те черкесы, которые бежали от русских. А, значит, это страшно. Ты на самом деле, сейчас я вернусь к этой прелестной теме, к миру, но мы прежде расскажу тебе про Сочи. Значит, я просто... Геноцид черкесов. Чесов.
Вам предлагают говорить Туапсе.
Туапсе, нет проблем. А, говорит Туапсе, да. Значит, геноцид, у меня, к сожалению, DuckDuckGo не такой хороший, как сейчас я перепишу с русским шрифтом, потому что я пишу с английским шрифтом, когда геноцид черкесов. Но как-то это называется. Это я боюсь, что черкесов с двумя «с», как ты думаешь? Нет? Наверное, мне кажется, в данном случае лучше с двумя. Черкесов. Депортация черкесов. Россия не признает геноцид западно-кавказских народов. Значит, Грузия стала первой страной, признавшей геноцид черкесского народа. Сейчас только. А мы не признаем. Но когда ты читаешь свидетельства, как там, сказать, там люди ехали через деревню вот этих бывших людей и видели, как там, сказать, там все это вот усыпано трупами и так далее, говорят, это впечатляло. Ну, массовое изгнание, уничтожение черкесского народа, а также абазов, абазинов, абхазов, убыхов во время окончания Кавказской войны. Значит, парламент Адыгеи, например, у нас в 94-м году использовал термин «геноцид черкесов», переселение их в Стамбул и так далее, понимаешь? Это была война с черкесами, черкесские племена, а также родственные им, в короткие сроки направлялись к Черноморскому побережью для последующего выселения в Турцию, Османскую империю. А захваченная территория заселялась казаками и армянами, а также выходцами из центральной части Российской империи. Вот как раз это Кубань наш. Кубань и Сочи. Вот почему. Я говорю про Сочи...
До сих пор, в общем, так.
А?
До сих пор, в общем, так.
Да, я хочу сказать, что если бы эти безнравственные люди, значит, истребление непокорных. Вот Николай I пишет, смотри. «Предстоит другое славное дело, в моих глазах столь же славное, а в рассуждении прямых пользы гораздо важнейшее. Усмирение навсегда горских народов и истребление непокорных». Вот их истребили. Если бы не истребили, сейчас в Сочи не смог бы президент летать вот так. Это был бы второй Грозный, что туда летать, правильно?
Ну, придумали бы что-нибудь другое.
Да. А у русских нет? Нет у русских, нет южных морей. Нет у русских южных морей. В этом трагедия, понимаешь?
Мы бы тогда стали у горы собираться какой-нибудь.
Никакой не стали бы, нет. Нет. У русских проблема в том, что нет Южного моря. Его просто нет, понимаешь? Это вот Сочи и Крым, это тоже не очень Южное море. Керчь 42 градус, понимаешь? Это Керчь, севернее Нью-Йорка. Керчь севернее Нью-Йорка, понимаешь? То есть у нас юга, собственно, нет. Наш крайний юг — это их, в общем, средний север. Понятно, да? Это север.
Но мы этому рады.
Так же не рады. Еще для этого пришлось вырезать черкесов. Вот какой ужас. Ладно, хорошо, поехали дальше. Значит, как рассказывают организаторы заседания Валдайского клуба, мы говорим об этом в Валдайском клубе, будут обсуждать. Присутствовать будет Владимир Путин, он обычно присутствует на Валдайском форуме, вот этот международный клуб. На самом деле там приезжают иностранцы и все такое. Причем знаменитые, очень умные люди. А, значит, смысл в том, в первой главе документа председатель Совета фонда развития и поддержки клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий, знаешь Андрея Быстрицкого? Отмечает, распад СССР хаотизировал международную систему конфликтов. Раньше обе системы сходно понимали желаемое будущее, описывали его в близких системах координат. В сущности, непримиримый спор шел о методах достижения будущего, пояснил Быстрицкий. Да? А сегодня же кажется, что конфликты образовали причудливую, трудноподницаемую головоломку, сепаратизм, религиозные распри, социальные противоречия, чудовищные диспропорции, технологическое развитие и многое другое. О сходном понимании вообще можно не говорить. Еще, Федор Лукьянов, ты знаешь, насколько умный Федор Лукьянов прекрасный? Он же там тоже пишет часть этого доклада. Авторы основной части доклада как раз Федор Лукьянов и, насколько я понимаю, Андрей Быстрицкий. Быстрицкий очень хороший. Мы его взяли в свое время на работу в 91-м году на российское телевидение, когда его основали в 91-м году. Добродеев взял этого Быстрицкого. И он прям толковый был. И тогда был толковый.
И сейчас толковый.
Ага. Ну вот, значит, смысл в чем? Способны ли мы построить будущее, сколько-нибудь прогнозируемое и сколько-нибудь основанное на едином планировании, единых целях, единых системах координат?
И тут я такая должна сказать, ну, хороший да. вопрос.
Хороший вопрос. Нет, ну правда. Ну правда, возможно или невозможно.
Они знают ответ на этот вопрос?
Нет. Нет.
Это и проблема всех докладов. Вопросы объединить? Мы тоже умеем задавать. Нет,
объединить человечество, объединить мир. Могла бы вовлеченность всего человечества в экономические, политические процессы и проекты, способствующие прогрессу каждого общества. Неделимость глобальной безопасности, глобального развития может стать той общей ценностью, на которую согласятся все участники международной системы, резюмирует автор доклада. Ты понимаешь, что это невозможно?
Глобальная безопасность, да?
Потому что в глобальной безопасности и глобальной экономике Россия не может занять свое место. В силу того, что если и когда она пойдет на свое место в глобальной экономике, то это место не соответствует ее глобальным амбициям. Понимаешь? Не соответствует. В России главное несоответствие глобальным амбициям российского реального, действительного места в экономике, понимаешь? Вот и все. Как только мы отправляемся на свое место, так нам сразу там обидно, мы говорим, что, а мы что-то, мы можем и вернемся сюда в коридоре постоим, понимаешь? Что, мы хотим неопределенности, нам нужна неопределенность, понимаешь? Нам нужна, я тебе доказываю, что нам нужна неопределенность, потому что в определенности мы должны признать первенство Соединенных Штатов. Мы должны его признать. В определенности мы должны признать, что первенство Соединенных Штатов признал Китай и обогнал нас. Китай признал первенство и нас обогнал. Обогнал в развитии. Понимаешь? И ВВП уже на душу населения у Китая почти такой же, как у нас. А население это с нашим ВВП около 1,5 миллиарда человек. Понимаешь? Несопоставимо большая система Китая, несопоставимо более богатая система.
Смотрите, Китай. Насколько я понимаю, да? Вы говорите о признании не словесном, а о признании фактическом, да? То есть признать, нет. что я более слабый игрок и исходить из того, что это моя позиция и как-то подстраиваться.
Мы говорим, что весь мир в целях предотвращения хаоса должен сойтись на неких общих признаниях. Мы должны что-то признать все вместе. Мы все вместе должны признать, что хорошо и что плохо. Для всех, притом для всех. Не что хорошо и что плохо для евреев, арабов и американцев и русских отдельно. Нет. Для всех вместе, что есть хорошо, мы должны признать. Что есть плохо. Какова система. Кто лидеры. В чем лидерство. В чем лидерство. И так далее. Мы должны все это признать. Некие критерии. Если мы признаем критерии, то мы должны признать, где мы находимся в этих системах оценки. И когда мы признаем, где мы находимся в этих системах оценки, наше место будет очень непочетным и нас не удовлетворит. Поэтому нам нужен хаос, где мы, хаос, для нас органичнее. Потому что хаос позволяет сыграть через 4-5 клеточек, понимаешь, в хаосе. Потому что если тебе в шахматах говорят, что конь ходит буквой «Г», то в хаосе конь ходит буквой, какой захочет. Конь хочет и ходит.
Мы не прыгаем через пять клеточек.
Где хотим, там прыгаем. Почему?
Да нет.
Ну как, ну сразу после того, как кто-то нехороший сбил Боинг над Украиной, сразу мы 30 сентября после этого, мы в июле, не мы, а кто-то нехороший, сбил Боинг, и 30 уже сентября мы уже были в Сирии со всей нашей армадой и так далее, и так далее.
Да, и экономическое благосостояние граждан выросло в 10 раз.
Мы хотим прыгать через 10 клеточек. Нас не устраивает, что конь ходит буквой Г. Так как же мы будем искать правил, когда нас не устраивают правила? Они нас не устраивают.
Мы просто прыгаем
по правилам. По правилам. Мы бы не прыгали бы, значит, через 10 клеточек. Понимаешь? А мы делаем, что хотим. Почему? Потому что мы ловкие, упорные, строгие, четкие, безжалостные и умные. Вот почему. И нас правила не устраивают. Правила для пентюхов.
Ну, может, нам стоит попробовать?
Нет, не стоит. Не стоит.
Постепенно.
Стать пентюхами? Нет. Нам надо разрушать правила, а не строить правила. Нас устраивает хаос. В хаосе мы наловим мутной рыбки. В мутной водичке. Новости. Подъем. Поехали дальше. Слушай, на чем мы заостряли, чтобы я сразу пошел? Или хочешь, я поменяю тему, и все пофиг, и вообще? Латынину, оказывается, отравили, во-первых, я тебе хотел сказать. Во-вторых, у меня тем, на самом деле, миллион. Латынину, вот это вещество, которым опрыскали ее дом и прыснули сквозь открытое окно. В общем, правильно, что она свалила, короче. Но мы не знаем.
Я поддерживаю ее, да.
Нет, а что ты поддерживаешь? Правильно. Откуда ты знаешь, что тебе ничего не налили? Понимаешь? Плеснуть все же успели.
Я не знаю, вы думаете, так, что я болею?
Диметилформамид. Ей метнули. Диметилформамид и высокомолекулярные фталаты, которые относятся к высокоопасным веществам, которые способны, в свою очередь, образовывать опасные для жизни концентрации даже в незначительных количествах. Отказывает эндокринная нервная система, печень, почки и так далее, человек умирает. То есть ей метнули яд, который должен был, облили дома и
а
часть...
А там у нее пожилые родители.
Да, ну, и это...
Я не знаю, кем надо быть, смысл? Чтобы делать такие вещи.
Слишком кем надо быть патриотом, мне кажется, достаточно, этого достаточно. Слушай,
не хочется жить в стране, где такие патриоты.
Патриоты, это же патриоты. Значит, послушай, они ее залили этим ядом, который человека приводит к отказу почек, печени и к смерти. Таким образом, правильно, что она слиняла. Теперь, наконец, когда есть химический анализ веществ, которым ее плескали. Патриот.
При этом правоохранительные органы очень долго ведь не заводили это дело. Как минимум месяц, да, с момента того, как машину подожгли.
Ну и правильно. А?
Да, действительно.
Ну и действительно, а что? Нет, все очень правильно сказано, все. Это же у нас же есть такая универсальная русская способность обвинять жертву. Жертва, она все неправильно делала.
Да, сама виновата.
Сама привлекла внимание к себе.
Юбку короткую надела.
Сидеть, конечно, закрыв рот поплотнее, и все, и было бы хорошо. Понимаешь, она рот открывает, вот ее, пожалуйста, пытались убить. Ну, ничего страшного. Слушай, еще тема. Значит, я не хочу это обсуждать. Что тут обсуждать? Значит, в Новой Москве задержали мужчину, заколовшего парикмахера шампуром за плохую стрижку. Ты смотрела это или нет?
Смотрела. Это вообще какая-то, на самом деле, невероятная для меня история. Среди белого дня, да?
Да.
Молодой парень
берет
шампур на глазах у всех остальных, закалывает несколько раз.
Значит, послушай, это парень.
Парикмахера.
Ну, что значит молодой парень? Он уже дважды судим. Ему 26 лет.
Это, кстати, не факт, потому что я потом читала всякие источники, ну, которые ссылаются на источники в правоохранительных органах.
Да.
Они говорят, что он не был судим.
А также есть требования.
Но некоторые пишут,
а также, есть сведения, что он дважды судим за кражу, неправомерное завладение автотранспортом. То есть он что, угонял машины.
Ему 26 лет. С криминальными наклонами.
26 лет. Я видел его на фотографии. Это человек, которому вы доверили бы все. РВСН, там и так далее, и так далее. Его можно в губернаторы посадить.
Ну, у него, да, очень приятное.
Очень хорошее лицо, спокойное.
Славянское, внешность.
Вы бы сдали ему квартиру, вы бы дали ему красную кнопку от РВСН, вы бы посадили его легко губернатором. То есть у него спокойное, благообразное такое славянское лицо, вот это вот человек, который...
Друзья
ему 26 лет.
Его нам говорили о том, что никогда не
большой
было
души человек.
Там вспышек агрессии.
Совершенно
еще
верно.
Чего-то.
Он пошел стричься. Он постригся и вернулся, как будто бы, как говорят, к своим друзьям, которые сказали, что у него стрижка как у зэка. Он пошел назад и заколол парикмахера, стал избивать парикмахера. Парикмахер узбек. Парикмахер побежал. Побежал. Это видно, когда он бежит. Потом парикмахер оборачивается, когда он уже среди людей. Я понимаю, ну как, можно было бежать просто там, ну, совсем поджав уши, да? Бежать по зайчи.
Ну, он, наверное, не ожидал, что это
так угроза и дело.
Настолько реально.
В том-то и дело, мать. Если ты знаешь, что тебя убивать будут, ты будешь уже бежать и бежать, так бежать.
Конечно.
Бежать так, по-настоящему бежать, понимаешь? А тот понял, что, ну, какое-то махалово там что-то по роже дают. И, как это сказать, ну, он не бежал по-настоящему. Он выбежал к людям, чтобы люди видели. И дальше уже там закрывался руками, что-то такое, не убегал. И этот запорол его шампуром, который специально шампур для этого взял.
И сделано, причем, там, тремя такими резкими, точными, сильными ударами.
Да,
я думаю,
да.
Что он осознавал, что
заколол
он
заколол его момент. Шампуром, конечно.
Он сделал его очень быстро, а потом он отошел, и вокруг у него начали скапливаться люди, да?
Да.
Которые тоже, в общем, не мешали вот, да. Вот этой расправе.
Нет.
И он вернулся и еще раз его ударил.
Еще добил, потому что тот как будто зашевелился или что-то, и он его... добил окончательно.
Но он еще поначалу не осознал, да,
как не осознал?
Этот парикмахер. Он еще как-то пытался, он сначала стоял, потом он присел,
да.
Потом он пытался еще
алло,
раз встать, но уже
алло,
потом не смог и упал.
Это троица.
Я что хотел рассказать, я буквально три дня назад в парикмахерскую ходил.
Да.
Вот, и там работают кавказцы, но они такое впечатление, что на наркоте сидят. Они так резко руками машинку дергали, что меня в пяти местах поцарапали.
Хорошо, мы все-таки сейчас ваши царапины, безусловно, вызывают в нас чувство скорби. Но скажите, ведь тут убийство. Мы говорим, вы, наверное, не различили. Мы говорим не о парикмахерах как таковых, а об убийстве.
Нет, я различил.
Нет, вы не различили. То, что вы стали рассказывать, как вас поцарапали. То есть вы подумали, что это разговор о парикмахерах. То есть вы не поняли, о чем я говорю. Понимаете, ну, я извините, я просто пытаюсь обратить ваше внимание. Вы думали, что это про парикмахеров, понимаете? Вот если я вам сообщу, что 22 июня ровно в 4 часа Гитлер начал войну, то вы скажете, а утро было солнечное или пасмурное? Потому что вы не различите, про что это сказано. Вы подумаете, что это не про войну, а про утро. И начнете рассказывать, утро бывает разное. Понимаете? Да, значит, что вы не понимаете. Ну, извините, я же не против, пожалуйста, нет проблем. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей Дмитриевич.
Здравствуйте, здравствуйте, да.
Сергей, ну, считаю, что это вопиющий такой факт. Ну, то есть, ну, как бы, у нас ни полиция не работает, никто не работает.
Но главное, что нет самоорганизации. Понимаете, в чем дело? Мне кажется, что...
Совершенно верно.
Что когда люди без полиции, они устанавливают некие нормативы поведения сами все равно.
Да.
У меня ощущение, что бродят безумные социопаты, какие-то безумные социопаты, не способные чувствовать боль, не понимать последствий своих действий. И их становится все больше. Вот говорят, что в тюрьмах социопатов 25%. Вот я не знаю, на улице, мне кажется, уже столько же.
Ну, мне тоже так кажется.
Да, да, да. Мы обрастаем, понимаете, что такое социопатия? Неспособность чувствовать другую боль, подлость, предательство, жестокость. Без способности почувствовать боль. Понимаешь, в принципе?
Да.
Значит, вот и говорят, что в тюрьмах их до 25% таких. Ну, не знаю, про женские, мужские, точно. 25%. Ну, они больные на голову, социопаты, угу. Понимаешь? Не социопаты, а психопаты, прости.
Психопаты,
психопаты,
да.
Психопаты,
них,
простите. Психопаты.
Очень слабые.
Значит, у меня ощущение, что мы живем среди психопатов. Понимаешь?
Да.
Ну, вот этот случай в Троицке, это абсолютный психопат, да? То есть ему не нравится стрижка, он, его друзья хохочут, говорят, ну ты подстригся под зэка, Паша, ну ты как зэк, Паш. Он возвращается, просто убивает парикмахера, и все. Причем спокойно, не очень даже гневаясь, потом он идет лицом на камеру, он понимает, что камеры...
Причем идет он, кстати, очень медленно, и все.
Медленно, спокойно идет на камеру, понимает, что он убийца, понимает, что он убил... И, ну и типа, ну и чё это? Стрижка же действительно чё?
Ну, ребята. Поймали его, когда он пытался выехать за пределы.
Пацаны сказали, плохая стрижка, чё? То есть он как бы в своем праве, ну а как не убить? Стрижка-то пацаны сказали, не это, нехорошая, и всё. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Вот вы говорите, общество само должно организоваться. А как оно организуется, если у общества нет оружия? Вот если бы было оружие у общества, оно бы соорганизовалось.
Но
а этого условия оно не соорганизуется.
Я вам скажу, что если бы у общества было оружие, то этот парень, этот Паша, никакого шампура бы не доставал, достал бы пистолет и пристрелил бы.
Да.
Паша,
да.
Паша.
Это первое время было бы, Сергей, да. Безусловно, с этим да. Любой трезвый человек спорить не
будет. Это правда. И это первое время продолжало бы 300 лет.
Нет, эта волна бы прошла за 3 года максимум.
А потом? Вот у него мозг тот же самый, убийца, психопата. Он психопат-убийца. У него мозг такой же, да? Что бы прошло-то за 3 года? Ничего бы не прошло.
Вот послушайте, Сергей.
Давайте.
Потому что когда вот он убивал шампуром, у кого-то бы нормального дрогнуло бы в сердце, и он бы пристрелил бы его в этот момент. Да, у нас бы был бы большой отсев, но этих психопатов, как вы говорите, пристрелили бы.
Да, ну, я вам могу сказать, в поддержку вам, и, кстати говоря, сейчас это важное сказала Эльвира, значит, что с нашими законами, но там нужны другие законы, если есть оружие.
Самообороне.
Значит, да. Самообороне, да. Но с нашими законами все, кто стоял вокруг, никто не вмешался, ровно потому что, если ты вмешаешься, остаток жизни проведешь либо в допросах, либо в камере, понимаете?
Да, да, Сергей, и с этим согласен. Но я подчеркиваю, человечное в человеке бы дрогнуло, и он бы пристрелил его.
Нет.
Вы поняли, о чем я говорю?
Я понял, но система законов такова, что нельзя и пристрелить. Ничего нельзя.
Несмотря на против этих законов, все равно люди бы стреляли бы.
Да.
Подлецов.
Это правда.
Вот мое такое мнение.
Я понимаю. Значит, психопат будет вооружен всегда, в отличие от нас, правильно говорит Дерсу. Абсолютно верно. Психопат будет вооружен всегда, потому что им это нужно. Все опасные люди, которые сейчас выходят с ножиком, будут выходить с пистолетом. Не надо говорить про оружие. Вот я честное слово, я понимаю. Я понимаю точно, что я буду без оружия, а он будет с оружием. Вот и вся разница.
Да.
Все бешеные, безумные психопаты.
И он будет его применять, потому что для вас есть морали какие-то разграничения, а для него нет, а у него есть
да.
его личные да. интересы. Не потому что вы плохой или еще что-то, а потому что вы как-то нарушили его интерес. Сначала
да,
его
да,
интерес,
да,
а потом
да,
уже
да,
все остальное,
да,
там, гуманность да, и прочее, да. если
да.
дойдет.
Хорошо, слушай, давай еще вот это проголосуем. Мне очень интересно. Около 40% граждан считают, что худшие времена для России еще впереди, позади и так далее. Меняем тему, свежие чешки. Около 40% граждан считают, что худшие времена для России еще впереди. Так показал опрос ВЦИОМа. 31% респондентов полагают, что страна худшие времена пережила. Вот у меня это вчера была доставка. Там этот чувак пришел, курьер. И он такой схватил меня за руку. Здравствуйте, можно за руку поздороваться? Я говорю, ага, нормально. Ну, и он меня, знаешь, держит и не отпускает. Ну, бывают такие люди, может, это...
Биобильные, да.
Не знаю, нет. Слышь, и держит, и смотрит в глаза. Я говорю, такой, знаешь, немножко нарастает неловкость. И я говорю, вот, я говорю, большое, я спасибо. Уже третий раз. Я говорю, спасибо, а потом он говорит, спросить хочу. Я говорю, что? Когда мы нормально жить будем? Курьер, знаешь? Я такой говорю. Я говорю, так вот, глядя на вас, я оценил примерно его перспективы. Говорю, в общем, наверное, примерно никогда. Я говорю, примерно никогда. Но я говорю, вы можете посчитать, сколько вам будет лет. Я думаю, что страна имеет шанс какой-то выйти из вот этого от кошмара кризиса.
Угу.
Где-нибудь к 30-му году. К 30-му. Я так считаю. Я для себя так считаю. Он говорит, для меня это, наверное, никогда. Никогда. Все. Он посчитал, сколько ему лет. И мы расстались. Я думаю, к 30-му. Я думаю, потому что нам сейчас прогнозируют какое-то сокрушительное развитие. 1,7%. Мы считаем, что будет в следующем году 1,7%. А мир будет развиваться 3,2 то ли 3,6. Там разные прогнозы есть. 3,2 или 3,6. То есть, таким образом, мы помним очень хорошо «Черную королеву» из «Алисы в Зазеркалье», которая говорила, что в наших краях для того, чтобы оставаться на месте, надо бежать. А для того, чтобы куда-то двигаться, надо бежать вдвое быстрее. Значит, мы идем вперед на 1,7%, то есть идем назад. Понятно, да?
Да.
Потому,
да.
Что, потому что стоять на месте, значит 3,2-3,6. Стоять на месте. Это 3,2-3,6. Ну да, 3,5%. Развитие, это значит стоять на месте. А мы идем вспять с положительным развитием 1,7. То есть идем назад. Понимаешь? Ну, все очень просто. Хорошо, я хочу проголосовать. Вот, алло, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Попал.
Да, ура, здрасте. Скажите, пожалуйста, а вы как считаете, худшие времена впереди или позади?
Ну, вы, Сергей, видите, что я могу судить по состоянию здравоохранения и социальной
да.
сфере.
У меня написано «скорая помощь», вот. Да, да.
Да, караул полнейший
да.
в состоянии здравоохранения. Поэтому я считаю, что худшие времена впереди, вот. Я, конечно, мог бы дальше подискутировать, но вы, наверное, не дадите мне.
Нет, почему? Ну, а что вы говорите? Конечно, дам. Я только прямо... У вас есть секунда? Есть секунда?
Есть.
Пока вы говорите... Секунду, пока вы на линии, я начну голосование. Начинаем голосование. Худшие, худшие времена впереди. 134-21-35. Худшие времена позади. 134-21-36. Мы говорим не в вековых каких-то параметрах, а в параметрах человеческой жизни. То есть в вашей конкретно жизни. Худшие времена впереди. 134-21-35. Худшие времена позади. 134-21-36. Понятно, да? Не в тысячелетиях меряем, а вот ваша жизнь. В России вынырнет скоро, это 36, и худшее позади. А 35 это худшее впереди, то есть будет нарастать проблемы. Это 35 телефон. Да. Продолжайте, Николай, прошу вас.
Да, я был недавно в Брянской области и ужаснулся еще раз о состоянии здравоохранения. Это караул, ну и, конечно, в Москве. А если, значит, чтобы не занимать у вас время...
Да я умоляю, ну что вы, ну зачем? У меня времени сколько хочешь.
Социально-экономическое да. положение и политическое, как внешнее, так и внутреннее, со времен Путина ухудшается. Вот, и оно будет ничего. Ухудшаться, потому что Путин терпит постоянные поражения.
Где
вот,
это?
Постоянные унижения. Вот,
где же это?
Никита Сергеевич да. Хрущев в период, помните, вот этот вот крестьянин необразованный, да. он поставил на место Кеннеди. Вот, да. в Карибском кризисе. Путин на это не способен.
Ну что, наоборот, он строгий и очень за нас. Да. Во внешней политике. Нет, вот я, знаете что, я вот честно вам скажу, Николай, между нами. Ну и сейчас я говорю, я не для красоты и не для кого-то. Но во внешней политике, я повторяю свою фразу. Нами правят во внешней политике три великих дипломата эпохи. На первом месте Путин. На втором месте Лавров, на третьем месте Шойгу. Это три великих дипломата эпохи. Ну, я здесь точно не могу их упрекнуть. Ну, я правду говорю.
Да, ну, нет, вот насчет Лаврова, ничего. Конечно, интеллигентный, приятный нет, ну, человек, но он, как да. вы говорите, лежит под этими...
Курящий, он курящий. Нет, он курящий, он да, курит много. Курит много. Нет, ну, слушайте, значит, давайте, Николай ошибочно, мне кажется. Ну, я говорю сейчас откровенно от себя просто. От себя никто меня не заставляет. Все. На три великих дипломата эпохи. Путин, Лавров, Шойгу. И все трое сошлись у нас. Другое дело, что нет ни одного экономиста на всю страну. Это вот, может быть, некая проблема. Но...
Другое дело, что есть еще и фактор возраста, а после великих всегда идет провал. Ну, как-то после так в истории обычно провал. Бывает.
Всегда. Не всегда. Всегда, ты думаешь?
Ну, мне кажется, чаще.
А всего. Чего? А нет,
вы знаешь, помните что, когда-нибудь, чтобы был великий, а после него еще более великий?
Я скажу, может быть, великий, да, те все трое работают на удержание, а придет какой-нибудь человек прорыва.
Реформатор.
Может быть, да, реформатор. Потому что эти все трое работают на, в сущности, на удержание.
Но реформа обычно оценивается гораздо позже, да?
Да.
Не в тот
да,
момент, когда
да.
нет.
Так что очень может быть, что придет великий реформатор и так далее. Это может быть. Нормально, это же другой амплуа как бы. Остановить. И вот что мы видим, 81-19. Худшие впереди, у меня 500 человек позвонило. Худшие впереди 81%, худшие позади. Худшие для России... Впереди 81%, худшее для России позади 19%. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Сергей.
Здравствуйте.
Конечно, впереди.
Впереди.
Ну, потому что непредсказуемо, неясно впереди нас ждет. Только
да.
ситуация. Самая-самая
да.
худшая в истории советской, в российской, ельцинской времен дипломатии. Потому что оградили от всех. Благодаря этим дипломатии, которые мы сейчас имеем в Украине, Европе, в Западе отношения,
Ну, иногда надо перестоять, понимаете?
Да, Сергей, я хочу сказать, что...
Вы играли в компьютерные игры?
Флаг? Ну, не любитель.
Значит, я вам скажу, вот честно, честно скажу. Бывают такие ситуации, когда хочется руки сдаться, хочется сдаться. И, значит, но надо перестоять. Перестоял, и смотришь, что у противника это был последний боевой слон. Последний боевой слон, и дальше ты идешь в наступление. Может, мы перестоим? Перестоим? Прошу вас, да, продолжайте.
Россия около, вокруг себя. А за пределы тупиковой ситуации, интеграции нет. А мы, кроме, значит, сейчас имеем, то есть развития вообще нету. То есть страх у народа, сплошь мы видим даже губернатора, который уходит в отставку без причин. Они хором идут в Кремль, подают в отставку, а причины нет. Потому что если ты не подашь добровольно в отставку, тебя ждет остальные мученицы, которые сейчас с ними происходят, губернаторами.
Ну, я понимаю. Спасибо, спасибо, спасибо большое. Значит, я думаю, что иногда очень плохо. Я играл, это научило меня. Когда мне, я рассказывал уже, когда мне впарили 4 года по хулиганке с оружием, условно, я уехал в Нью-Йорк, и месяц в небоскребе на First West Central Park, вот это вот Columbus Circus, где сейчас построили второй небоскреб, это, я был в Trump Tower. Только не Trump Tower на 5-й, а я был Trump Tower на Columbus Circus. И жил на 30-м этаже. Я там месяц пил ирландское виски и играл в Age of Empires. Все время в игру. Ну, у меня стресс был, и мне хотелось просто от стресса отойти. Вот. И... Там бывают такие отчаянные ситуации, что все, у тебя кончилось, и ты уже крестьян направляешь против боевых слонов. Крестьян. Ну все, нет воинов, ничего нет, ни лучших, никого. И крестьяне каким-то образом там сказочным убивают этого слона. И ты понимаешь, что тебе кирдык. У тебя осталось 5 крестьян. Вообще никого нет. Вообще, просто 5 крестьян. Точка. Все. И ты понимаешь, что следующий там, кстати, любой их чувак, врагов, он просто тебя убивает, и на этом игра закончена. И ты с этими 5 крестьянами, что нет нечего делать, отправляешь их строить дома, там, эти мельницы. И ты понимаешь, что никто не идет. Нет у него больше боевых слонов. Это был последний. Этот последний, он и был последний. Может, нам перетоптаться просто, Россия? Не знаю. Давайте об этом подумаем. Но еще вернемся к этой теме, конечно. В движение.
Подъем. В движении.
А у них кончатся боевые слоны? Или нет? А может и нет. 4 балла, и большие проблемы на третьем транспортном кольце внутреннем с 9 до 11 по циферблату. Там и аварии, и 3 места, где идут ремонты. Так вот, очень кстати и очень вовремя идут ремонты. И тоже на 4 часа по циферблату, наоборот, внешнее третье транспортное тяжелое. Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 16 октября.
Подъем.